Ну что, кто-то может об этом рассказать более-менее подробно?
Пойдите, я вот расскажу о правовой точке зрения. Во-первых, через нас, если вы знаете, нет, Ростовской области, это вот тут определение по внедрению как раз вот именно. Ну, в чем вот это заключается? Вот там есть два аспекта, вот в чем Ростовская область занимается, это особое уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних. То есть, как бы, у нас есть несколько области, сейчас не могу сказать, где, но есть несколько штук. То есть, там в чем смысл? В том, что вот по уголовным преступлениям несовершеннолетним применяется, упор делается именно наказание, на их перевоспитание. Ну, собственно, вот это никого не волнует особо, везде упор. И на чем копья ломается вокруг ювенальной юстиции, это по поводу забора детей в родителей. Ну, тут тоже. Во-первых, у нас, вот, что я вижу в законодательстве, никаких вот, именно нововведений в этой области нет. То есть детей у нас забирали всегда. В советское время лишение родительских прав, что не так забирали. Семейный кодекс у нас тоже давно принят, и там где. Последние годы никакого расширения полномочий в этой области не было. Вот я вот разговаривал, пример приводил, вот у меня преподаватель семейное право преподавала, она в советское время была судебным приставом. И она нам сказала, что я вот за свою жизнь забрала 1720 детей. И расскажу довольно историю, она забирала и сказала, что там у меня не было ни одного случая, когда можно было хотя бы ограничить родительские права, то есть там только решать. Ну, смысл в чем? Практика такая все равно есть, что европейская, зарубежная, там действительно забирают детей за, на наш взгляд, такие проступки, которые ну, у нас которые не забирают. И, собственно, вот все вот эти ломания копий происходят на основании того, что боятся, что у нас будет внедрена вот эта вот практика. И вот, собственно, когда я спрашиваю, кому это выгодно, два варианта, либо это детские дома, таких детей отправляют, потому что родители. Ну, разрушать институт семьи, отправлять детские дома, да. Ну, тут можно возразить, что нашим детским домам это не нужно. Поскольку государство нашему, эта форма устройства детей является наименее приоритетной, форме семейного устройства. И по факту даже вот эти вопросы о том, что количество институциональных форм детей, находящихся в институциональных учреждениях, сокращается. Ну, у нас, смотрите, в семейном кодексе и во всех европейских конвенциях прописано, что ребенок должен воспитываться в семье. Потому что, ну, по факту, то, что мы сейчас видим, много таких утверждений, это еще то, что действительно семья надо. И поэтому всеми силами стремятся устроить семейный кодекс. Все на время, ты как отличитель, все приемные семьи, патронатные семьи. И для домах остаются вот, не то, что ты кого не удалось никак упорливаться на это. Ну и, собственно, основная вот проблема – это иностранное усыновление, что многих волнует, потому что у нас есть агентство по усыновлению, и там действительно как бы, они различные махинации делают. Потому что по факту, по закону, у нас всегда приоритет усыновления отдается российским родителям. А вот даже вот, то, что я занимался этим вопросом, есть определенные законы в Азии, которые позволяют махинации делать и действительно отдавать детей иностранным родителям. И вот, собственно, в этом основная проблема, насколько я вижу, если меня поправят товарищи, то я таким вопросом является противником, поскольку я не противник, не сторонник, я вижу, как вижу, так и объясняю это. Но опять же, ну,
все-таки слава очень дурная.
Ну, слава дурная, поэтому моя точка зрения, что да, закончить.
Ну, я
докончить. Ну, моя точка зрения, мне кажется, что это немножко раздувание. Когда я говорю про коррупцию, знаете, что это предлагало? Вы, когда у вас рак крови, вы занимаетесь выдавливанием прыщей. То есть вот эти махинации – это показатель общей болезни нашего общества и всего этого. Оно не только в этой области, оно во всех областях проводится. А по факту тут как-то оно нагнетается сильно. Когда посмотришь, что, чем занимаются люди, которых называют там, лоббистами ювенальной юстиции, эти люди вообще там уголовным правом всю жизнь занимались. И, как,
А у меня вопрос. Вот сейчас вы говорите, юнанисты. То есть что-то хотят изменить? Или все остается так, как есть, допустим, нормально? У меня такое впечатление, что хотят изменить, ужесточить, облегчить изымание детей. Вот судя по тому, что
я вижу в прессе. Потому что это, я тоже это слышал, но может,
что, бедность там может обеспечить, да. Не может обеспечить, там пожаловался, там, учитель.
В проекте законов нет, потому что общественность восстала, насколько я знаю.
Да, просто вот. И еще вот что вот свидетельство Радмила Степановича, вот эта программа действия 2030. Я думаю, все слышали, что форсайт проект, вот его все приписывают, что вот ювенальная юстиция, он вместе идет, и как бы считают, что он это она, но он все-таки что-то, мне кажется, чуть более сторонняя вещь, непонятно, чуть как откуда взявшаяся.
Народ как раз против облегчения,
изымания детей, что
то, что есть сейчас, естественно, если благополучная семья, если судом доказано, а не так, что... Просто уже есть случаи, что кто-то там приезжает, пожаловались ребенка. Ну, то есть это используют как средство давления на родителей.
Еще, в принципе, отнимаются деньги там у оппозиции. Вот в Тольятти журналистка писала против махинации руководства. К нему милиция приехала, забрала двоих детей. Только с большим трудом их как-то вернули. Мы знаем, там вот в Подмосковье они в РКРП, в партии коммунистической, у них отобрали приемную дочь, заразили в приюте чуть ли не туберкулезом. Девочка травмирована, она говорит, хочет жить с родителями, но постоянно их ведут суды. А просто воспитательница детского сада донесла, что у девочки какие-то там побои или ударилась и так далее. И еще я хочу сказать по поводу усыновления в Америке. Я видела статистику, усыновили, допустим, 60 тысяч детей. И, в принципе, мы знаем случай, там выступала русская девушка Маша в Конгрессе США. Ее 5 лет привезли педофилу, и он ее насиловал, потом взяла приемная семья, и она выступала действительно на Конгрессе США, так мужественно выступила, и все ставили вопрос, чтобы предотвратить вот такие издевательства над детьми. И по всей статистике 1/5 как бы попадает вот к каким-то извращенцам. Особенно 1/5 часть как-то.
Да, пожалуйста.
Жалко, что я не знала, что будет эта тема, потому что мы были весь материал, но я просто его не успел еще освоить.
Ну, позицию.
Позиция вот такая из того, что вот удалось пока услышать. У нас это пока не принято на федеральном уровне.
Да.
И это отдано на откуп вниз местным властям. И поэтому уже есть регионы, где практика вот этих вот судов начинает применяться. В частности, если я не ошибаюсь, вот в Краснодарском крае. В общем, что-то южное, Значит, вот на одно общественное собрание, в котором я участвовал, приезжали оттуда люди. Они просили нас подписать письма в их руководителям в крае. Мы читали эти материалы, подписывались. Чтобы это было обращение общественности именно туда, в Краснодарский край. Значит, чем это опасно? Ну вот я для себя пока сделала такую параллель, что это вот, вот тот самый, извините, постмодернизм, когда надо все перемешать, когда надо убрать вообще в перспективе, как цель, вот институт семьи, оторвать вообще вот этих вот маленьких детишек, сказать ему, вот твой папа, вот тебя папа побил сегодня, ты пошел, значит, сказал об этом ученице. Завтра тебе папа не дал конфету, ты пошел еще раз сказал об этом учительнице. Вот такой шкет, да? После этого учительница обращается к уполномоченным по правам человека. И нет, другое название, у них какое-то там...
По правам ребенка,
да? Достаточно, и вот этих вещей уже достаточно для того, чтобы уполномоченный по правам ребенка поставил вопрос, отобрали ребенка, и дальше решать, кто останется ли ребенок в семье, или он будет вот, отобранный куда-то там в детское учреждение, уже родители практически лишаются прав самозащиты даже. Вот что дело. То есть этот вопрос сложный, его надо копать. Кому это выгодно? Я думаю, это выгодно тем, кто хочет окончательно разрушить институт семьи и у нас в стране тоже.
Просто еще можно прокомментировать, как раз стало вообще обсуждали вот на первом, собственно. И раньше, допустим, мог ребенок пойти в орган опеки и пожаловаться на своих родителей. Но просто раньше это как бы не рекламировалось, не было так вам сейчас. Мы вот рекламу по телевизору, группу, по бы они куда-то, туда-то, вот эти должности, школы, или куда он может пожаловаться.
Пожаловаться он
сейчас
мог,
это как
но,
бы очень продвигает вот это
но решение родительских прав, это был сложный, прописанный и длительный
это сейчас
процесс,
тоже
правильно?
Сложный процесс в судебном
сейчас
порядке,
да,
происходящий,
что,
и как бы у нас
сейчас
не
да, потому что ее еще, потому что против нее возник, потому что борется против этой ювенальной юстиции, потому что тогда был нормальный механизм. А сейчас они пытаются его упростить.
А почему тогда? Я, например, вижу два параллельных процесса развития индивидуума. С одной стороны, значит, действительно, реклама того, что ребенок может обратиться по таким телефонам, телефон доверия. А с другой стороны, безостановочно показывают то, что там на Западе, в Финляндии, там еще где-то отбирают родители у родителей детей. То есть, в неблагоприятном свете подается эта западная традиция, как ее назвать. Получается, что одной рукой одно делается, а другой рукой прям противоположно. Есть, есть такая тенденция?
Есть, но мне кажется, что люди все разные. Просто люди понимают, к чему это ведет. Не все же, в общем-то, работают на Запад. Это вообще-то еще думают о будущем, о своих детях.
Против ювенальной юстиции интернет и, может быть, несколько редких каналов. Центральные каналы против ничего не говорят.
Центральных каналов, новостях постоянно показывают вот примеры, когда на Западе отбирают детей и говорят, вот какие уродские законы у них там на Западе. По элементарным вот тем же вещам, которые мы приводили, какие-то совершенно, так сказать, для нас несуразных вещей подбирают родители детей.
Ну, это разные группы. Это вот вы так понимаете. А на самом деле это к тому, что на Западе отбирают по причинам для нас несущественным и непонятным. Так что уж нам теперь жаловаться, что у нас отняли вот по таким-то основаниям. На Западе за гораздо меньше оснований отбирают.
В этом сейчас вопрос.
По-моему, к этому.
Мы в таком случае как относимся? Мы хотим это записать в программу в качестве одного из пунктов. Да, мы как относимся к ювенальной юстиции?
Я оставлю стрельяли, там разведенный папа хотел встречаться с ребенком. Мы обращались к Платонову, тогда он на выборах в Московскую Думу. Он четко сказал, что органы опеки мы не контролируем. То есть мы обращались там тоже управу, да, начальник управы, заместитель начальника управы говорит, мы на них напрямую не подвластны. В данном случае вот в муниципалитете существует вот эта структура по работе с правами, с детьми, да? Но она тогда оказывается никому не подчиненная. Во власти вот
местного самоуправления, она мэрии подчинена. Просто это как бы не исполнительная власть субъекта федерации, а орган местного самоуправления.
Ну, там тоже мэрия, когда конкретно, вот разбираешься по конкретному случаю, как подчинена, они выходят в состав муниципалитета, не в состав управления.
Подчинены администрации города.
Ну, вот здесь, в Москве.
В Москве,
вот.
Я не знаю.
Ну, нет, мы обращались в Москве. Вот это управа, которое у нас есть, они сидят под гидой муниципалитета. И в муниципалитете у них как бы образовалась своя ячейка, которая никому не подконтрольная. Но Платонов, он же тоже юрист, и он четко сказал, что он говорит, я не могу на них воздействовать. Глава управы сказал, тоже не может, никто не может на них воздействовать. И в чем причина ювенальной юстиции? Мы видим какую-то организацию, которая берет на себя право решать судьбу детей, но которая никому не под контролем, да. Ни общественности, никому.
Вот это абсолютно четко формулировано, точно формулировано. А кто будет решать?
Ну вот мы столкнулись.
По поводу отношения к этому вопросу, вот от лица ленинградской ячейки группы «Север» мы однозначно сказали, что мы против ювенальной юстиции.
Просто смотрите,
да.
Ювенальная юстиция, она, помимо этого, включает, опять же, вот это судопроизводство уголовное по отношению к несовершеннолетним, то есть что на наказание, на перевоспитание, напомнилось, мы против этого тоже.
Вы, наверное, не против этого, мы против права, да. Чтобы,
отдавать проводку некоммерческим организациям.
Утекали дети за
границу. Некоммерческим
коммерческим отдавать?
Нет, вообще, это должен быть государственный орган.
Вот.
И подконтрольный, кстати.
Подконтрольный.
Общество. То есть это не копирование западных образцов.
А иначе вам откроют две некоммерческие организации здесь, и они здесь будут
они
решать.
Здесь есть. Ну, иностранные агентства просто на рынке, да? Ну, как бы, да.
Проглачена некоммерческая организация.
Я думаю, что надо так и записать, что мы против вот, упрощения процедуры лишения прав, что это должно быть под контролем. Ну, это как-то...
Может быть, конечно, да. Вот вопрос возник, когда у вас вот, то, что с одной стороны телефоны показывают, с другой стороны вот. Вот у российских граждан, у русских людей вот сейчас вот, за 20 лет сформировались определенные мифы относительно западной жизни, определенные стереотипы, то есть на основе мифов. И когда вот, допустим, ему показывают человека, что ребенка забирают из семьи с какой-то маленькой проблемой, он с другой стороны думает, ну и там живут хорошо люди. То есть вот его забрали, но ну, его органы соцподдержки, то есть, ну, ну пусть в массовом порядке забирают и все равно там где-то воспитают. То есть здесь вопрос в чем? Вот сама ювенальная юстиция, она говорит о том, что нужно уравнять права ребенка и взрослого. То есть... Если предположить, допустим, что на Западе при современном там уровне жизни, допустим, такое возможно, хотя это тоже большой вопрос, да, то в России на данный момент, так как правовое государство, таковое у нас еще не сформировалось, и вопрос еще тоже обсуждаем, когда оно сформируется, в каком именно виде, то вот сейчас именно про ювенальную юстицию вводить в рамках права взрослого ребенка, это очень преждевременно. То есть именно в том плане, что вот копируя западный опыт. То есть мы не на том уровне еще находимся по отношению к Западу, и с другой стороны еще вообще обсуждаем вопрос, она с нашим менталитетом, с нашим как бы отношением к жизни, а нужно ли нам тянуться вот именно до этого варианта развития.
Вы в Дагестане не хотите задать такой вопрос? А? В каком-нибудь Дагестане не хотите задать вопрос по поводу того, чтобы уравнять права?
Нет, я говорю про ювенальную юстицию, принцип ювенальной юстиции – это уравнивание прав. Я говорю, что у нас, в нашей стране, тем более, когда говорим мы еще и вот про Дагестан, то есть у нас как лоскутное одеяло страна, то есть у нас еще и по национальному признаку очень сильно делится, и культурные традиции разных регионов.
Хорошо, что такое сильно... уравнивание прав? Прав
уравнивание прав, это граждан. Значит, что ребенок имеет право жаловаться на родителя, что ущемляется, окей, прав. То есть звонить по телефону и говорить, что его обижают.
Позвонил маме на то, что обидел папу, пожалуйста.
Не маме, а государственную службу, чтобы этого папу накажить за то, что он меня покой.
А если мама заодно с папой?
Это и означает уравнивание прав.
Вот тогда надо так, как было в Советском Союзе. Были полномочия по правам ребенка.
По поводу права, что права там уравнивают и уравнивают, но нельзя рассматривать права в отрыве от обязанностей. Да? Поскольку ребенок, вот у нас в школе сейчас очень модно там преподавать ребенку права, он там с детства знает, какие у него права, но очень мало кто им преподает обязанности в школе. Мне кажется, что вот это надо вести.
А как это?
А он на уровне разве
по отношению к ребенку у нас...
Ну, скажем так, поскольку у него еще обязанностей нет, то у него и права не должны быть, скажем так, уравнены. Взрослый, он зарабатывает на жизни. Он, допустим, у него есть какие-то права, но он умеет себя ограничивать, он умеет понимать свои обязанности. Ребеночек еще может понимать свои обязанности.
Ну, да, они говорят, он не умеет себя ограничивать. Это алкоголик, это, там, я не знаю, бросивший семью.
Я сейчас говорю о ребенке, что
а ребенок... Я говорю о том, как, с какой позиции смотрит ювенальная юстиция на это.
Так это получается не уравнивание, это противопоставление.
Конечно, противопоставление.
У меня еще есть такой, как сказать, момент. Тут, может быть, под слово, говоря, что уравнивают права ребенка и взрослого, да, возможно, проводится совсем другое дело, то есть это преуменьшение, скажем, прав взрослого. То есть прав взрослого
по отношению. В итоге так и получается, что под соусом, что мы уравняем права взрослого, права взрослого.
То есть говорится одно, а на деле это проводится совсем другое.
А вот в передаче Малахова была такая, там бабушка взяла на воспитание, мать пьет, четверых детей, ей дали опекунство. И потом она говорит, как бы во всеуслышание, ко мне пришел инспектор там по делам ребенка и сказал, что они возьмут одного ребенка, потому что жилплощадь не позволяет, ну, столько детей по нормам.
Это именно для опекунов, то есть это на родителей, для опекунов, да, там установлены ограничения, то есть вы не можете это...
Ну, в принципе, это может потом на родителей распространиться, точно.
Просто оно раньше.
То есть, учитывая, что у нас 20 лет нет такой государственной идеологии, нет развития именно социального статуса людей деградирует, работы нет, и принимать вот такие жесткие законы по детям. Сейчас вот недопустимо, надо, очевидно, посмотреть социальный слой, как возможности работы в каком-то данном регионе, учитывать это. А они же, вот там был нашумевший случай, мальчика чайником облили, Глеба. Оказалось, его взяли из многодетной семьи. Причина была, там были фотографии, несколько детей воспитывалось, а там у них не было ремонта, там линолеум был, и в холодильнике пришли, там не нашли, допустим, были только одни пельмени. То есть вот по такому поводу могут ребенка взять, и семья постоянно теряет этого ребенка и не может больше найти. И вот этот случай вылез, потому что был большой скандал, помните, Глеб, обваренный чайником, там семью судили. То есть, по сути дела, его взяли из многодетной семьи, которая как-то кормила, воспитывала, он попал к садистам.
Ну, по этому поводу могу сказать, что я ребенком был в советское время. Я совершенно не слышал ни сам, ни от кого-либо, ни потом, когда вырос, ничего о правах ребенка. Поэтому самое правильное будет, я не знаю, были они или нет в советское время права ребенка. Если
были,
значит, их надо отменить до такой степени, до советской степени. И совершенно ничего нового не выдумывать. Прямо до советской степени отменить их, да, чтобы никто о них не слышал и не помышлял.
Главное,
это самое правильное.
Чтобы об этом не перезвонили.
Это не нужно сложности, не нужно напряжение создавать. Это не улучшает положение в плохих семьях. Ухудшает в хороших семьях положение.
Давайте отметим,
совершенно.
Что советское
вот это
государство.
Да. Да. Вернуться к советским стандартам.
Приходили эти самые органы опеки и видели, что в холодильнике только пельмени. То государство помогало этой семье.
Да, да.
А здесь они зафиксировали и отобрали ребенка. Вот о чем я
говорю. Ну вот надо вернуться к советским стандартам ровно так и вообще ничего нового не выдумывать. В этом ошибки не было в Советском Союзе никакой, по-моему. Вот и закончим.
А это хорошо. Термин криминальной юстиции даже не наш, мы не живем в праве.
Там наверняка есть определенные какие-то положительные моменты, но
да,
целиковый проект, то
пользуется малбирс. У нас-то пока только официальное внедрение только вот этих судов, которые как бы перевоспитывают.
Что сначала?
Так, товарищи, следующим у меня записан Павел Филоненко, но если сейчас ему дать слово, он начнет про нового человека, нового героя, сразу говорит. Поэтому, если хотите, дадим, если нет, давайте лучше через него перескочим, а мы завтра начнем. Или как?
Приходим к нему определить.
Сколько времени сейчас? Скажи, брат,
20 минут 6.
У нас сколько осталось?
Час 40.
Час 40.
Или
семья можно.
Замахнемся.
Ну давай,
ладно, тогда коротко.
А какие вопросы?
Давай. Медицина.
Не, ну,
я и говорю, что если так, то мы сейчас просто завязнем до полдня на завтрашний день. Или давайте мы обсудим действительно те вопросы, которые у нас в отдельно.
Давайте лучше, может, и по мелочам пройтись. Да, это завтра.
А вопросы докладчика вчера
подняли.
Наоборот, на сборе там есть вечно.
Защита материала, борьба с наркоманией, алкоголизмом и другими социальными болезнями, вопросы развития и поддержки науки, вопросы образования, вопросы культуры.
Так, социальные вопросы мы будем рассматривать сегодня? Или на завтра это, поскольку все мы переходим в другую секцию?
А какой это круг вопросов вообще?
Социальный, вот, сейчас точно зачитал.
Вот я, так тихо зачитал, я думал, что он соседка просто говорит о нем.
Она подсунули, потому что вопросы социалки еще. Значит, здравоохранение, правильно?
Здравоохранение, жилье, наука.
Наука на нашей сфере.
А вот тут все смешано, 8 вопросов. Ну, считай,
что
вопросы развития бесплатного и страхового медицинского обслуживания населения. Второй вопрос. Вопрос обеспечения граждан жильем. Третий вопрос. Защита трудовых прав граждан. Четвертый вопрос. Защита семьи и материнства, борьба с беспризорностью, борьба с наркоманией, алкоголизмом и другими социальными болезнями. Седьмое. Шестое. Вопросы развития и поддержки науки. Седьмое. Вопросы образования. И восьмое. Вопросы культуры. Культуру мы обсудили.
Ну, частично обсудили, да.
А последовательность была накидана, вот просто так кидали, вот вспоминания кидали?
Нет, там именно шел социальный блок, а потом шел блок науки, культуры, и еще там был выброшен блок. Там у нас была армия, еще была полиция, еще что-то. По вопросам, по-моему, внешней безопасности у нас был.
Внешней безопасности?
Нет, мы же зачитали.
Да.
Нет, это то, что, это то, что отобрано было для сегодняшних конференций. А я имею в виду то, что у нас заявление Народного конгресса. Ну так что?
Я думаю, что надо будет вопрос, и каждый понимает, что там...
Ну, социальные вопросы на сегодня обсуждаем или нет?
А что нам осталось?
Какой вопрос надо решить? Что мы обсуждаем?
Мы решаем сейчас вопросы. Обсуждаем ли мы вопросы социального порядка, социального плана? Потому что если мы сегодня их не будем обсуждать, то завтра эти вопросы приведут в раздел, в секцию экономики, где будет Полосков с ними разбираться, чем повар с картошкой.
Скажите, какие вопросы лучше задать сегодня?
Мне кажется, что тогда давайте вот наши секционные вопросы, а у нас это наука, образование и культура, то, что мы еще недообсудили. А новый человек – это вопрос вообще сверх нашей программы. Но он, как я понимаю, самый важный, самый интересный, самый болезненный и самый масштабный по времени.
Но, тем не менее, стратегия определяет тактику, и сегодня не обсудили,
возникают
критерии
фактора
вот этих мелочей.
Но, да, но можно сначала, тем не менее, тактические вопросы обсудить, а потом...
Нет, ну,
стратегия.
Но все равно блеснет, как золото.
Может быть, выбрать время, потому что это вопрос,
да,
за поддержку науки.
Науку давайте.
Давайте.
Давайте. Кто у нас был по науке, у нас было несколько человек. Был Игорь, был, и сейчас скажу еще, кто у нас будет по науке. Оля Семенова есть туда?
Да.
Вот. Что еще раз надо говорить? Саша Кирьянов, где он? Он сюда пришел.
А он на экономику сегодня пошел.
На экономику.
Замена.
Пока у меня больше ничего. Так, пожалуйста, вот это я выдаю, да? Пожалуйста.
У меня вообще такие четыре основных тезиса. Это те меры, которые должны быть приняты сейчас, сразу, в условиях чрезвычайного положения науки. Первое, это должна быть, наука должна быть дебюрократизирована, то есть управление наукой должно быть отдано ученым, а не менеджерам. Второе, это то, что мы должны отойти от грантовой системы финансирования науки. И это должно быть постоянное финансирование на долгосрочной основе.
Все науки?
Ну, в приоритетных направлениях. Третье, это должно быть восстановлено крупные коллективы, или это должна быть возможность создания крупных коллективов, лабораторий, отделов, ну и других. И четвертое, это должно быть восстановлено взаимодействие между поколениями. То есть возрождение школ, научных школ, семинаров для молодежи, для аспирантов. Ну, наверное, вот эти четыре основных.
Хорошо.
вот по первому вопросу сразу. Как вы себе представляете, что наукой будут руководить сами ученые?
Да, ну, во всяком случае, определение приоритетных направлений развития должно быть отдано ученым, а не менеджером.
Менеджер – это менеджер, а государство?
Ну, государство у нас сейчас тоже… Ну, я могу отвечать за гидрометеорологию, просто знаю, что здесь делается.
Ну, какая разница, не важно, у нас, что гидрометеорология, ну, что там, ну, я, да, не знаю, не ядерный
важно,
проект.
Да, не важно.
Кто заказчик?
Заказчик государства, но все дело в том, что заказ государства проходит через чиновника, который, ну, формулирует этот заказ. И заказ получается… На самом деле не тот, который на самом деле требует.
Что делает чиновник? Он что, неправильно его формулирует? Он ворует деньги? Что он делает? В чем его мешающая
роль? Чиновник некомпетентен, и он не может выбрать приоритетное направление развития.
А что у нас вообще? Академия наук, она не сама определяет, как ей разрабатывать данную научную тематику?
Ну, есть разные… У нас есть Академия наук, система, а есть, допустим, ведомственные научные учреждения, которые не подчиняются Академии наук.
Не входят в эту систему.
Да, они подчиняются вот министерствам и ведомствам. И они в систему Академии наук не входят.
Так, Игорь, пожалуйста, поясни нам тоже по этой тематике, что здесь.
Ну, по поводу бюрократизации. Сначала я это немного не понимаю, потому что, учитывая, что часто занятие наукой это является удовлетворением собственного любопытства за государственные деньги, да, если ученые будут сами определять, чем заниматься, то не факт, что это будет.
Он будет это продолжать делать для удовлетворения собственного любопытства.
А так, в принципе, у нас свои действия. Вообще, в принципе, опыт мировой показывает, что наука фундаментальная, по крайней мере, она не государственная, не может быть. То есть частное финансирование фундаментальной науки – это вообще нонсенс. То есть сейчас даже существуют такие проекты, которые не может потянуть одно отдельное государство. То есть есть проекты, ну, большие научные, типа БАК, где множество государств. Как показывает практика какая конкретно нашей страны, у нас и прикладная наука не может быть частной. Я считаю, что в нашем государстве наука должна быть полностью государственной.
Можно комментарий? Дебюрократизация не означает частную науку. Не означает то, что нет, надо отдать науку в частную науку.
Это я сейчас скажу параллельно. Значит, потом надо действительно определить научное направление, по которому должны развиваться.
Кто определяет?
Вот.
Заказ.
Сначала про направление просто. Это, во-первых, должны быть такие направления, без которых жизнь невозможна. И направления, в которых мы можем за короткое время добиться каких-то прорывных, лидирующих позиций. Для того, чтобы не быть все время там, догоняющих сейчас стороны. По поводу того, кто это должен определять. Естественно, для определения и стратегии, тактики в научном развитии нужно привлекать научное сообщество. То есть, я думаю, да, вот чиновники, они зачастую некомпетентны, потому что у них есть ряд формальных критериев, которые там надо выполнить, и все. Значит, поэтому нужно, я думаю, создавать некие советы из ученых и профессионалов, к которым чиновники будут обращаться. Сейчас, насколько я знаю, не хватает именно этого, потому что когда выделяется государственное финансирование, то, собственно, профессионалов не спрашивают. Ну, отданы исключительно бюрократам науки.
Не до конца понимаю, объясните мне еще раз, пожалуйста. Это что сейчас такая большая проблема, что существует вот эта прослойка чиновников от науки или там возле науки, и они мешают государству общаться с учеными.
Они как бы олицетворяют государство,
получается. Ну, они олицетворяют государство.
Ну, получается так.
В таком случае эти чиновники не имеют как бы мандата на госзаказ. Они имеют на что-то другое.
Но это значит, является госзаказом.
В таком случае проблема не в том, что мешает некая прослойка менеджера от науки, а в том, что государство не имеет четко сформулированного заказа.
Вот
к
это
науке.
Более верно.
Так они формируют заказ.
Нет, они в лице государства формируют заказ.
Они в лице государства.
Да.
Ну, формируют заказ, который на самом деле
не нужен.
Да, но тут еще может быть такая ситуация. Чиновник формирует госзаказ, на этот госзаказ, например, есть два претендента. Вот, да. И по каким критериям они будут выбирать? Они скорее всего, будут выбирать, например, кто дешевле сделает. Ну, вот,
кто больше откатит.
А вопрос о том, чтобы спросить у экспертов, а кто вот из претендентов это сделает лучше, сейчас такого вопроса вообще не стоит.
А это можно я вставлю 5 копеек? Ну смотрите, вот многие отрасли, они настолько развалены, что никто не может сделать хорошо, например, как с этим быть?
Ну, старость.
Ну, например, вот я могу сказать по космической отрасли, но никто не может сделать ракету сейчас, никто.
Ну почему?
Ну, мне ангару делал 16 лет.
96-м году открыт ОКР. А не там, в 88-м, значит,
следствие. Ну, план на ангаре до 2014 года.
Ну, блин, это, они ее не сделали.
Я лично положил свои руки, я их ангарил.
Ну, понятно, нет, да, в 2014 году они не сделали ее, ну и чего.
Я чертил.
Идет дело. Но 20 лет-то они делали ее. Да почему не секрет?
Никаких откладок нет, вот четко.
Как по плану было?
По плану.
Ну, смотрите, ОКР открыт 1996 год, ангара.
Нет,
2011.
Ну, 4 года.
Ну, смотрите, если брать Р-7 ракета, ее начали разрабатывать 55-й, 57-й.
Это уникальные ракеты всех типов, легкие, тяжелые,
ну, понятно.
Задача это принципиально сложнее.
Ну, хорошо, энергия.
И потом там был Ленинград.
Там был 10 лет.
Сколько лет он писал?
Ну, хорошо, энергия 10 лет. Ну,
как? Там одновременно строить много площадок. Ангара строится.
Не, я знаю, что там. Ну, просто это, ну, как-то. Здесь никто не может, ну, по-настоящему.
Хорошо.
И не в кооперации везде.
Почему была твоя реплика?
Нет, а я к тому, что, как бы, иногда бывает, что выбирать особо не из чего, потому что, ни у одного из структуры нет полностью всех доступных мощностей для производства.
Тогда нечего выбирать, то нужно формировать госзаказ и
создавать средства производства.
Нет, тут все равно будет проблема выбора, потому что если у нас какие-то технологии утеряны или их нет, то нам, соответственно, нужно их будет закупать за рубежом. Вот. А вопрос, а какие технологии закупать за рубежом? Например, те, которые дешевле?
Ну, тот.
Или те, которые эксперты посоветуют?
Ну, наши. Да, здесь-то, да, получается так.
То есть, как раз речь идет о том, чтобы к решению вопросов привлекать...
Тогда получается так, да.
Вопрос, что развитие науки требует не столько вопросов, связанных с дебюрократизацией, сколько с заказом действительно. И это связано еще и с тем, как организовано образование. Вот. Должен быть адекватный приток кадров, который мотивирован заниматься там, наукой. Я преподаю в ВУЗе, в Саратовском государственном университете. У меня есть студенты, которые очень хорошо разбираются в каких-то очень важных вопросов, которые можно было реализовывать какие-то задачи в сфере информационной технологии. Они участвуют там, Google Summer of Code, Google платит $4,500 за то, чтобы не залет, а что-нибудь наработали. Они это все на комиссии делают из тех сводных проектов, которые существуют. Вот у нас студент есть, который у меня два раза участвовал, и его реплика после окончания вуза. И он говорит, хочу закрыть сову. Я говорю, почему? Он, ну как, вот сейчас я должен пойти в армию, а в общем-то вот кто не кто-то есть, я не хочу это
видеть. А закрыть сову что надо, что уехать за границу?
Иметь возможность, видимо, он хочет получить кандидатскую диссертацию, но не для того, чтобы заниматься наукой, а для того, чтобы иметь возможность иметь. И этим страдает вся, вообще говоря, вот, вся схема, которая в дальнейшем набирает аспирантов, и они занимаются какой-либо деятельностью. У меня есть девушка, которая, знакомая, которая сейчас в аспирантуре, в техническом университете. Она два года там отработана, отучилась, ей, говорит, мне неинтересно. Да. Вот эта вот профанация, которая возникает, потому что мы заполняем бумажки, и реально деятельностью не занимаемся. Я говорю, ну а ты сами пишешь? Я говорю, пишу. Говорю, а как ты их пишешь? Же... А я говорю, не понимаю, что я там пишу. Мне отгадали вот это, я написал. У нас точно так же и журналы формируются. Там, вода, водой. Да? И экспертные оценки того, что выполняется в рамках вот этой деятельности, никем не производится.
А на чиновники?
Чиновники это не могут делать. Я считаю, что дело не в
диверсификации.
А задачи, которые ставят им заказчик. Если
ему для того, чтобы стать аспирантом, а потом написать диссертацию, надо сделать там 3 статьи в научном журнале, он их не делает, влияет, тут их не делает.
Да? Если критерии отбора чисто формальные, и есть еще там некий план, например, да, вот у научного есть план, и он должен завершить что-то там, довести людей до кандидатской диссертации. Если не важно, что там написано в диссертации, да. Если все, что. Я сам в свое время не смог заниматься защитой диссертации, я его просто оставил по натуру, потому что я не хочу вот этим заниматься. Там, набирать кому-то статьи непонятно с кем-то.
Ну, опять же, да, вот, значит, это есть подтверждение того, что не бюрократия виновата, а сама наука бюрократизировалась уже настолько, что уже, в принципе, как бы, потеряла нюх и перестала производить нечто реальное, достойное.
А еще связь образования и науки, потому что вот ВУЗ, вот, когда я общаюсь с преподавателями, мы говорим, ну мы же не занимаемся какими-то вопросами, я открываю сайт, например, какого-то, а иностранного возраста. Ну вот задачи, которыми они занимаются. Почему мы ими не занимаемся? Заставка, которая
заустроена.
Нам задачи не ставят. И самая главная отговорка. Мы образовательное учреждение. Мы не научное учреждение. То есть наша задача вот выпустить, там, выпускать вот этих вот людей, выдать диплом. Да? А с одной стороны, это должно давать кадры, а с другой стороны, эти кадры...
Ты сейчас там про США говоришь, потому что вот...
Я не говорю про США.
По поводу конкретных задач...
Связь науки с образованием непосредственно, да?
Нет, вот США, насколько мне известно, там при вузах, при группах работают именно вот маленькие научные группы, которые, как я говорю, бизнес делают. Это вот там.
Не совсем, там есть.
А у нас традиционно ВУЗ, это вот конкретное место, где образование.
Даже кооперация с производством была.
Не
обязательно своим чередом.
Не
обязательно.
Не обязательно финансировать научную группу в ВУЗе на коммерческой основе. Это можно делать на государственной основе. Только задача должна стоять тоже государство тогда.
А в чем тогда будет разница? Извините, сейчас гранты дает Сорос, там какие-то иностранные вузы и так далее, они пожинают вот эту бюллиберду, которую сертами пишут. А теперь деньги будет давать государство, и будет оно получать.
Сначала нужно поставить задачи. Без задач, которые поставлены для решения, для исследования.
Понятно. Это мы уже выяснили, что государство задачи науки не ставит.
Не ставит.
Наука сама себе уже тоже не ставит. Может, любопытство уже этого
нет.
Да, пожалуйста.
Ну, вот немножко ситуацию.
Вообще, да, если мы по руке, то человек уже устал ее держать.
Не держал?
Да,
сначала, пожалуйста.
Нет, я просто хотел выразить коллективное, то есть, если интересно, продолжить коллективное мнение ленинградской ячейки «Круга Север» по поводу науки. Во-первых, необходимо адресное финансирование и контроль средств. Потому что выделяется определенная сумма на науку, и куда-то эти деньги деваются. Адресное финансирование значит, этот вуз получает, этот вуз, это не получает, это не получает. Соответственно, контроль этих денег тоже на сих пор не должен проходить, чтобы они не разграбливались на самом деле. Дальше.
Как?
Налоговая, полиция, в первую очередь.
Вот как ты можешь проконтролировать внутри них?
Деньги просто не доходят.
Они доходят до них, только там они распределяются соответствующим образом.
Я все время хочу как бы и вас подвинуть на то, чтобы главную задачу в нашем, естественно, уровне, на нашем уровне понимания, главную задачу вот этого государственного подхода к науке. Чего мы Мы, именно мы, как государство, представители нового государства, хотим от нашей науки.
Зачем оно вообще?
Да, зачем оно?
Она должна помогать.
Да, пожалуйста.
Второе. Налог на юридических лиц, которые занимаются наукой. Третье. Приоритет фундаментальным исследованиям. Выделение конкретных фокусных направлений развития со сменой их вперед. Ну, мы предположили, что пятилетка будет лучше всего. То есть раз в пятилетку мы в зависимости от поля изученного находим приоритетные направления, и каждую пятилетку выделяем новое направление. Но фундаментальные науки исследуют постоянно. То есть как бы, два направления важны. Так. Ну и, соответственно, то, о чем говорил Арсений недавно, повышение статуса научного работника пропагандой, плакатами, кино и так далее. Ну и, естественно, это...
Не, ну,
основное повышение, да, это только деньгами сейчас.
Ты, может, ситуацию изнутри знаешь, ты какое-то время работал в школе, сейчас общаешься, и диссертация состояние писать. Вот. Тенденция вот, за последние 20 лет вот, выше руководящего состава, высшей школы, да, заключается в том, что ну, весь состав, который сейчас пришел, это люди, менеджеры, которые хотят получать прибыль. Что вообще противоречит вот, состоянию вот, высшей школы по определению, потому что это не прибыльное предприятие. То есть получать прибыль от высшей школы, по идее, невозможно. Поэтому единственный вариант у них, чтобы получить прибыль, это вот вести научные исследования прикладного характера, которые можно потом где-то внедрить. Но в процессе, когда выходят они на заведующих кафедр, в плане того, что как, почему, вот давайте, ну, вы нам предлагаете какие-то научные разработки, мы их будем внедрять, заработаем деньги для университета. И тут же возникает вопрос, а как ну, кафедра, да, может этим заниматься, если она занимается образовательной деятельностью? Как она может заниматься научной деятельностью? То есть тут стоит вопрос сразу, советская вот система высшей школы, она была вертикальной мобильностью. То есть там все работало по принципу вот, линейной вертикальной мобильности. В этом смысле сейчас вот то, что происходит, горизонтальной мобильности нет. То есть для того, чтобы заработать деньги, нужно создать творческий коллектив премии. И в рамках НИР, в рамках ОКР потом, это, ну, если даже на коммерческой основе это все происходит, вот этот временный творческий коллектив, он создает какой-то научный продукт, в результате там интеллектуальной собственности или уже в процессе уже какая-то опытно-конструкторская работа, уже на следующем этапе привлечения может уже там предприятие, то есть после того, как НИК провели, или там НЕКРА, уже все вместе это происходит. И тогда уже в итоге на этапе внедрения потом получается какой-то экономический эффект, вот, в плане прикладной науки это можно делать, но при том, что все 20 лет не происходило вот этих вот формирований горизонтальной вот этой мобильности, то есть эти временные творческие коллективы нигде не создавались, средства, которые выделялись не около бюджетные средства, они просто разворовывались. И в результате сегодня не сформировался вот этот канал горизонтальной мобильности, с помощью которой в высшей школе можно эти научные исследования, направленные именно на коммерческую составляющую, вести. Но бог бы даже с ним в коммерческой составляющей. То есть здесь как-то вот определенный, может, из этой ситуации кто-то выходит, то есть какие-то предприятия, где-то какие-то научные школы, может, еще и сохранились, где-то эти исследования ведутся. То есть я сам тому свидетель, то есть кое-где все-таки заказы выполняются на предприятиях, привлекают тоже ученых. Но мы сейчас говорим даже о государственном финансировании. В этом плане, то есть даже если мы коммерческое финансирование оставляем, если даже там это все как-то свои будет варится в структуре, то есть, может быть, это куда-то и сдвинется, то в плане государственного финансирования тут нужно четко определиться, вот, какие направления именно в производственной сфере, да, должны находиться, то есть научные исследования должны быть направлены именно стратегического плана. То есть, например, если сейчас вот говорить, есть такой пример приводит авиационной отрасли, то есть, когда Германия проиграла Вторую мировую, ей запретили авиапром, собственно, и до сегодняшнего дня они вот авиационные приборы производят, но самолетов своих у немцев нет. То есть у них автомобильная промышленность великолепная, авиационная промышленность своей у них нет. Потому что там вот возникает проблема, что если на какой-то определенном промежутке времени у вас нет преемственности вот, в авиационной промышленности, то вы потом ее уже и не восстановите. То
То есть уже проходит какой-то промежуток времени, интервал, после которого уже авиационная промышленность не подлежит восстановлению. У нас сейчас в России примерно та же ситуация складывается с авиационной промышленностью, то есть там уже настолько все вот специалистов уже осталось мало, настолько уже компетентность теряется, что по прошествии, может, 3-5 лет уже может оказаться, что мы не сможем вообще самолет делать. И в этой ситуации, вот тут может спасти только государственное финансирование, начиная от НИР, да, то есть от научно-исследовательских разработок и заканчивая уже конечной продукцией. Это вот стратегическое направление, это авиационная промышленность, это космическая промышленность, это, скорее всего, судостроение тоже. Я просто больше знаю авиационную промышленность, но в тех направлениях тоже. Поэтому, когда мы говорим о государственном финансировании науки, нужно именно четко, вот даже о прикладной, если мы только говорим. Потому что если говорить про фундаментальную, то сейчас, да, уже вот говорили, что это даже по несколько государств кооперируется, когда фундаментальные исследования. А вот здесь можно отдельно говорить про физику, потому что сейчас вообще говорят, что все вот последние много лет была физика теоретическая. А сейчас опять, после вот того, как бозон Хиггса, если они там найдут, не найдут, она может опять станет экспериментальной, и начнут эти баки, может, вообще строить. Ну, я так утрирую, но тем не менее, на фундаментальную науку могут начать по всему миру тоже много выделять денег, именно государственному уровню. Но даже если говорить о прикладной науке, да, то вот именно государственное финансирование, оно должно быть направлено именно в областях, которые являются стратегически для страны. То есть это опасность, то есть если у нас нет авиации своей, то мы уже транспортную систему можем потерять. И вот именно в этих направлениях наука должна, конечно, финансироваться государством, и заказ на вот эти научные разработки, они должны тоже государством формироваться, но и тогда и авиационная промышленность, если вот мы про нее говорим, она тоже должна на государственном уровне, то есть должно быть отдельно не транспорт, да, Министерство транспорта, а Министерство авиационной промышленности, которое было в Советском Союзе. И в этом случае, так,
Саша, вот скажите, все сейчас, все... сейчас государство нужно нынешнему, сегодняшнему.
Ну, в каком смысле нынешнему сегодня?
Путинскому государству 2011 года наука нужна.
Ну, путинскому я не думаю, что она нужна, они на нефти вот там вот это вот меньшинство, оно
присутствует.
То есть им они можно приговорить.
Фундаментальная они... и прикладная наука не нужна.
Ну, они самолеты закупят на Западе.
Самолеты за
обмен на нефть.
Нефтевышки и да. Там, трубы закупят. Что еще надо?
То есть им не нужна наука. А если говорить о большинстве, то есть о людях, которые живут здесь, то есть тем, которым дальше жить, да, они-то потом уедут, когда уже не останется нефти, и будут там доживать. А вот людям оставшимся, то есть им наука просто как воздух необходима, потому что современный уровень конкуренции, современные технологические процессы, которые идут, современного производства, оно без научной, без наукоемких вот этих прикладных технологий, оно просто не выживет.
И закупят, если не это тоже.
Вы не возражаете, хочу сказать, что у нас офигительные самолеты сейчас изобрели и боевые самолеты, и дальнего
стрельба. Не знаю, привезите какой-то. Т-50, вот бомбардировщик 5-го поколения.
Т-50 он не взлетел там.
Он до сих пор не взлетел, и сейчас, кстати говоря,
нашел.
5-е поколение истребителей, оно вообще признано сейчас уже американцами, это неправильное направление, потому что 30 часов надо обслуживать, чтобы он 1 час летал. Они сейчас уже переориентируются на беспилотники, то есть на 6-й поколение истребителей. А говорить про гражданскую авиацию, когда в 2010-м планировали 10 суперджетов произвести, а произвезли всего 4.
Да дело не в этом, он весь ворованный.
А ты 50 лет. Ну и плюс ко всему там только всего один прибор авиационный изготовляет Бурьянск. Все остальные они изготовляются за рубежом. Вот. А в военной авиации у нас очень тяжелая ситуация. У нас вот до сих пор 4-е поколение, вот эти Су-27, которые были сделаны, они все же, они морально устарели. То есть они в воздушный бой вести уже не способны с современными западными образцами. Там, что, там уже 6-е поколение уже разрабатывается. Поэтому здесь научно-технический прогресс, он как бы как воздух необходим. Даже просто, чтобы обороноспособность страны поддержать, чтобы воздушное пространство перекрыть.
Там причем, там не только же воздушное, там еще космическая составляющая нужна.
Ну, космическая составляющая, сейчас просто американцы еще не переориентируются на космическую составляющую.
Понятно, но в любом случае, то чтобы победа дала,
если они закроют в это время.
У нас нет, вот бы воруют просто.
А?
Мы просто воруем, ну, технологии.
Ну как воруют, нам бы еще и давали бы воровать, это китайцы воруют, а у нас даже нет стратегического какого-то такого концепции, как воровать эти технологии.
Китайцы воруют у нас, в Советском Союзе.
То есть да, особо просто... даже и не проработано это.
Да, хотела как бы. Тут важно понять, что мы строим. Если мы строим сильное государство, то все знают, что технологии, да, это вообще власть. Тут владеет технологиями, тут владеет миром. Это было во все века, это было в средние века и прочие те, кто владеет, почему вот как бы. А папской там церкви там
среднейшего же, у меня просто пример про средника, хотя я знаю, в Византии везде это было, в научной разработке или церковью, потому что те, кто владеет какими-то научными разработками, там, медицине, еще где-то, те сильные государства, те владеют силой, те владеют, те являются власть, те имеют власть какую-то. Поэтому если мы хотим как-то делиться в мире и хотим вес иметь, да, то это должно быть первостепенная отрасль для развития. Именно научная сфера.
Она первостепенная, а только в определенных отраслях важных, которые нужно тоже определить. То есть есть коммерческие отрасли, где тоже наука нужна, и она нужна для того, чтобы зарабатывать деньги людям. Да? То есть там тоже научно-технический прогресс не остановишь, а сейчас он очень сильно коммерциализуется. То есть сейчас за счет того, что ряд вот новых технологий, тоже нанотехнологий, они именно доступными становятся, то есть их легко на рынке приобрести вот эти устройства, гаджеты вот эти все. То есть здесь научные исследования, они тоже направляются больше тоже в степень коммерциализации. Но это уже речь идет не о государстве, тут как раз процесс глобализации.
Так, товарищи, это в любом случае, если надо ли сказать, что если уже время пропущено, поезд ушел, что мы должны резко обрубить все расходные части той сегодняшней науки, которая только потребляет и ничего не
выдает.
Нет,
нельзя.
Нет,
вот здесь там есть
один. Вот, грубо говоря, когда образовался Советский Союз, у нас тоже не было ни технологий, ничего, но мы же это все создали. Почему?
Так вот, там как раз.
Красный задел от науки Царской империи.
А Зворыкин на такую фамилию слышал.
Наука забыла, а сейчас есть гигантский задел.
Я понимаю,
высказать мнение. Есть в остаточных очагах и все.
А это? Тогда можно сказать по этому поводу?
Есть момент экономии. И в этом случае мы можем с грустью в сердце, естественно, и так далее, но собрать все наши ресурсы, сконцентрировать их на прорывных направлениях научных.
При этом еще придется закупать иностранные все равно.
И придется закупать, естественно. Но тогда вот это вот все, о чем Оля говорит, так сказать, которое вытягивает последние, так сказать, деньги из государства и ничего не дают.
Подождите, есть же еще вопросы не только прорывной науки, есть вопросы обеспечения жизнедеятельности государства.
Да, согласен.
Это,
с этим. Согласен.
Вы же не сейчас... можете закрыть эти и все отдать на
прорыв науки. Не можем,
потому
не
что вы будете прорываться, у вас выйдут все здания, которые построены.
Сейчас продовольствие. Вопрос, который мы рассматриваем. Мы рассматриваем вопрос науки.
Есть продовольственная безопасность, а есть научная безопасность.
Так, пожалуйста, осветите нам вопрос научной безопасности.
Потому что...
Убеди государство в нашем лице, которое хочет сконцентрировать, потому что слишком мало сил, слишком мало денег и слишком мало времени. Сейчас. И мы должны... Вот все, что есть, весь наш ресурс сейчас вложить в эту бумагу, из которой будет ясно, что мы вкладываемся в эти направления.
Говорил,
какую задачу ты решаешь?
Как раз.
Задачу какую должны решить? Защиту Родины или что?
Научную.
Развитие ВПК и от этого ориентироваться, как Сталин, допустим, все бросать в ВПК и развивать соответствующие отрасли.
Защита Родины – это задача, которая стоит всегда, и ее просто нельзя не решать.
Но
постоянно.
Мы предвидим ведущую Третью мировую.
Мы хотим, чтобы мы вышли на равных с любым мощным государством мира, хотя бы в каких-то там областях, на равных.
Нам нужно посмотреть, какие...
И могли своим детям передать импульс дальнейшего развития, в том числе и научного.
А в каком направлении это
вы говорите? Вот об этом я и спрашиваю. Вот
такое, а можно как раз по поводу направления?
Сейчас, давай.
Ну, по-моему, вот единственный выход сейчас, это во всех отраслях науки, прорывных, непрорывных, просто должны быть созваны советы и комитеты ученых.
Да.
И они должны дать уже государству рекомендации.
Они скажут нам, давайте нам.
Да нет, ну, да, если, да, посмотрите, да, если вы соберете...
А почему? А кто будет оценивать? Опять ученые? А кто будет оценивать аргументы?
Там, я не знаю,
тех, кто геолог, медицина, условно, да, которые разрезывают, и прочее, тех же самых, метеорологов, физиков, авиационщиков, а мы на основании каких критериев выберем?
А вот смотрите, один предлагает, допустим, авиацию наращивать.
Да.
А другой скажет, а я вот сейчас веду исследование в изучении антигравитации. Скоро вся авиация нахрен не нужна.
Да. Мы заканчиваем нашему денег, а он ничего не сделает.
Тогда сколько уже было таких
проблем?
Тогда, соответственно, в первую очередь надо вкладываться в геологию, в микроэлектронику для начала. Потому что...
Геологию, чтобы продавать сырье?
Геологию для того, чтобы продавать сырье, а микроэлектронику для того, чтобы это обсчитывать, потому что сейчас уже
Да, вот, хоть они сейчас у нас и в упадке, вот именно фундаментальное направление. Mm-hmm. Я немного за своих скажу, за математику, конечно же. Но вот такие сугубо фундаментальные направления, на самом деле, сейчас можно, вот ученых, которые от нас уехали, их можно просто купить обратно. Посмотрим просто Болгарию. Вот попробуйте, вот математик, можете с Болгарией устроиться? Сомневаюсь, потому что они недавно... Просто зарплаты повысили нормально, и все к ним поехали. Просто вот
Болгарию
это...
Болгарию повысили?
Да.
Нашим вот ребятам, которые...
И дело в том, что, вот, в крайней мере, за своих коллег математиков, дело в том, что это люди, в общем, довольно специфические, и можно сказать, что глобализм их уже скушал, можно сказать, они... Грубо говоря, да, где им будет слаще.
Они люди без рук.
Да, им, ну как, у них есть свои цели, вот математика, вот, своей наукой заниматься. Да. И банально, где им слаще жить и удобнее математикой заниматься, там они и будут, банально. Это что касается повышения социального статуса и прочего. Ну, на самом деле, современных ученых и наших тех же вернуть. Да. Банально за деньги.
Ну не говорите за всех.
Я говорю за своих.
Эльман единственный, не повторю. Мы знаем. Он не продался.
Но еще немножко скажу по поводу организации науки, например. Ну вот современные вот эти научные исследования все ведутся, они, ну или просто ученые, чтобы в курсе последних достижений всех быть. Они, естественно, работают по группам, все группы объединены, там, по 10, по 15 человек. Это формула ученый кочующий, то есть они там за год. Но я тогда себя раз 30 где-то формулирую, надо съездить, но на Западе он скажет, что за год там раз 60 надо съездить на конференцию. Вот так вот кочующий образ жизни. Именно,
ну, чтобы и быть все время как бы в курсе происходящих, да, вещей.
Да, ну а что касается связи с производством, ну знаете, вот современные фундаментальные науки, даже если просто человек будет докладываться по фундаментальным наукам, он просто скажет, что доклад там супертеорема какая-то, и не скажет какого-то даже самого тривиального прикладного значения, допустим, семечки те же считать, допустим, даже такое не скажет, его просто не послушать не будет после этого.
Это хорошо или плохо?
Это хорошо. Ну, это мое личное мнение. То есть, на самом деле, фундаментальная наука, она не сильно-то оторвана от земных реалий. И они за них сами цепляются. То есть, там, кто отрывается, они вот едят, говорят. Что касается связи с производством, ну, у нас, да, потеряно, ну, на Западе как-то организовано. Ну, просто те же заводы, фирмы, тот же Mercedes, например, все вычисления для них делают там группа математиков в Берлинском университете. Например. Они просто идут в университет, заказы размещают. Вот это вот связь такая, предприятие. Просто предприятие надо что-то посчитать, что-то сделать, рассчитать, исследовать. Просто идут в университет.
У нас невыгодно идти в университет.
У нас? А у нас так не проходит.
У нас невыгодно идти в университет, дороже. Если ты начинаешь связывать с университетом предприятия, то получается, что нам положит больше денег.
У нас некому ходить скорее.
А
у нас есть.
А я вот еще по направлению, вот как выбирать направление. Мне кажется, тут еще один вопрос забывают, но да, есть у нас, ну, мы вот выбрали, допустим, важное направление науки, но надо же еще не забывать о том, что мы разработаем супер прорывную какую-то технологию, важную, нужную, но ее же вводить будут инженеры. А есть ли у нас инженеры?
Корпус инженеров.
Да, которые смогут эту технологию массовое производство.
У нас очень интересно по этому поводу проходит так называемая производственно-технологическая практика. Каждый год масса студентов должна проходить практику на предприятиях. С советских времен осталось некий подход. А на практике это выглядит как профанация, опять-таки. И причем, как это вот я наблюдаю за нашими студентами, то, что они рассказывают. Они вынуждены идти на те места, где они сейчас, если на пятом курсе не устроились работать, очень многие вот в моей отрасли, в информационных технологиях, сразу начинают работать, с третьего курса уже. На пятом курсе они просто приходят на своей работе, какую-то берут ерунду, которую они там сейчас сделали, и представляют какую-то деятельность. Как сначала производственную практику, потом как диплом. И все это проходит на ура, потому что вроде как есть отчет о том, что здесь реальные внедрения. Или там какая-то реальная деятельность. Вот эта связь, с так называемой практикой, она.
Хорошо. А бывает, не попадает по разному производству работать или куда?
Да нет, конечно.
Выпускники остаются на этих работах. Но эти работы, по большому счету, это обслуживание решений, которые они никогда не делали и сделать по большей части не смогут. А те, кто начинают быть в курсе, в конкурсах реализации решений, их приглашают компании Intel, Google, IBM, и они уходят в корпорации. Причем действительно, когда вот возникает, у меня был такой пример. Единая Россия проводила конкурс по информационным технологиям, он назывался IT-продукт. Я беседовал с одним из организаторов этого конкурса на одной из конференций. Мне говорил, что вот как же мы не продвигаем информационные технологии среди студентов. У нас есть такой конкурс. Я ему стал показывать, что этот конкурс выглядит смешно в глазах студентов по отношению к аналогичным конкурсам, которые проводят национальные корпорации. Просто у них нет ни идей, ничего. Они говорят, давайте вы соберете классные идеи, а мы кто-нибудь их посмотрим. Вам, возможно, это вот ноутбук. А вы давайте классные идеи нам рассказываете. И никто как бы из никакой компетенции у этих людей, которые приезжают, вот для этих идей нет. А Google проводит другую схему. Есть люди, которые Google вообще никак никак за них не отвечает. Он выделяет огромную сумму денег на то, чтобы студент пришел и взялся задачи, над решением которой работают группа интересная Google в каких-то технологиях, которые интересны. Например, там система контроля версии, они используют ее, и они организуют это так. Приходит группа компетентная от этого проекта, выдвигает задачи, которые нужны. Google их утверждает, и после этого каждый студент на этой задаче может по конкурсу начать работать. Если эта группа его принимает, то Google этой группе платит $5000, которых 500 идет на оплату руководителя в группе, а $400 для студента. Это совершенно несопоставимо с
предлагаемым. У меня еще один вопрос. Можно я задам? Я не специалист. Скажите мне, пожалуйста, например, несколько прорывных направлений науки, они ведь, я же догадываюсь, они ведь все равно каждый за собой тянет еще какие-то. Не бывает, чтобы оно было одно. Да?
они и не тянут, они какие-то направления еще и требуют предварения.
Не покрывает ли это все равно всю науку?
Ну, в широком смысле. Не совсем. Там дело в чем, у вас опять-таки есть авиация, она может быть гражданская авиация, да. Да, может быть воздушное такси тогда. Вот воздушное такси может производить вот, ну, маленькие самолетики, вот, какая-то коммерческая. Космонавты, скажем, есть грузовик, который на МКС доставляет экипаж там, или груз. А есть сейчас развивается коммерческое направление, суборбитальный такой, ну, космический туризм. То есть через какое-то время все равно научатся и смогут именно запускать на коммерческой основе тоже летательные аппараты суборбитальные.
Можно
то есть на коммерческий уровень это все будет переведено, уже будут они летать.
Можно я
возразить? В 50-м годам. Может, чуть попозже. То есть, там, то есть в любой отрасли, даже очень серьезно, все равно существует коммерческие составляющие и существуют государственные составляющие.
Я понимаю, в этом смысле
тут вопрос какой? Вот государство само, оно должно определиться, да, вот, в каждой конкретной стране, вот, какую отрасль оно хочет отстаивать.
Да.
То есть нужна вот нам авиация, или как немцам она не нужна. Немцы на Airbus'ы будут летать, на французский, потому что у них Евросоюз есть.
Да.
Она, вот России, нужна своя авиация, или мы будем поддержанные Боинги покупать, на них биться все.
Если
нам нужна своя авиация, собственно, то это нам, помимо авиации, нам столько еще отраслей нужно параллельно как-нибудь развивать. То есть у нас стратегические вот, научные направления, технические науки тоже по очень многим направлениям нужны. Именно поэтому, когда российская, вот, советская авиация существовала, столько научно-исследовательских институтов по всей стране было открыто, столько разных направлений научных работ, но это все, конечно, неподъемно. В финансовом плане, то есть это все очень сложно. Но тут изначально нужно для себя решить, вот вы которую, вот эту конкретную отрасль, вы ее даете на отрасль полностью коммерции, причем, скорее всего, западная коммерция придет, а не потому что лучше вроде с молодцами. Либо вы все-таки вот как стратегическое направление эту отрасль свою собственную развиваете. И тогда дальше уже можно будет принимать решение о том, какие научные дисциплины нужно финансировать.
Понятно. Но, значит, все-таки вопрос, ответ скорее нет, да, чем... То есть не покрывает. Вот если
просто нельзя об одной науке говорить просто о самой науке. Она всегда вот идет в связи
с
хозяйством.
В таком случае все-таки давайте попытаемся на этот вопрос ответить. У нас есть ограниченные ресурсы, ограниченное достаточно время и очень ограниченные этапы.
По поводу ограниченных ресурсов, ограниченного времени. Мы в любом случае никуда не денемся от продажи ресурсов, потому что мы от продажи ресурсов будем получать те деньги, на которые мы потом будем у них покупать технологию. То есть в первую очередь мы должны развивать те научные направления, в которых у нас есть какой-то задел, и которые нам в ближайшее время принесут прибыль. С которой мы сможем развивать.
Опять коммерческий, если опять здесь что-то прибыль,
не, но...
тогда нет, ты решаешь все стратегические.
Ну, ни одной стратегической задачи не может быть.
Те, что, для, что вот, на первом этапе мы должны развивать то, что поможет нам получить больше деньги для того, чтобы закупить там как можно больше технологий.
Потом вот скажут, сейчас я еще один раз заработаю деньги, потом еще один раз заработаю, а потом я забыл вообще, зачем я заработаю деньги.
Идет речь о некоторых базовых технологиях, которые у нас уже...
Я понимаю. Значит, в таком случае мы стоим перед проблемой разрабатывать по неволе то, что осталось более-менее в живом состоянии. Так, да? Вопрос,
подождите. Не так, пожалуйста.
У меня есть другая, все-таки направление какой-то инновации, которая порешает все остальное.
Ну, так.
Телепорт запретите, все решите.
Не, ну так быть не будет. Смотрите, вот.
Тогда надо создавать целое направление науки.
Это очень долго. А можно по поводу направления как раз?
Да, сейчас.
А вот, ну, наука, она, ну, не в воздухе висит, она зачем-то нужна государству, и государство должно определять направление. Вот, тогда направление должно зависеть от того, зачем вообще нужно государство. Ну, логично.
Не очень, логично.
Соответственно, ну, если как бы цель государства коммунизм, там все с этим связано, то, соответственно, наука тоже должна этому служить. И потом мы сейчас говорим о технических науках, а еще и гуманитарные есть науки. Потому что ну, вот в 80-х годах, конец 80-х, там была проблема в том, что был огромный разрыв между ну, развитием технологий, там, развитием, там, гуманитарным развитием человека. Да, там.
Вот. Это своя задача гуманитарная.
Ну, да. Конечно,
развитие человека – это главная задача гуманитарных
наук. Ну да.
Но мы пока упрощаем свою задачу и берем, что вот у нас в гуманитарной науке столько ресурсов не надо вкладывать.
Не, не надо.
Вот в чем отличие?
Так вот. И смысл вот в чем.
А
смысл... Ну да. Вот. И смысл вот в чем. И смысл в том, что ну, людей, как бы, которые, ну, для того, чтобы решить какую-то задачу, необходимы люди, которые могут решить, правильно?
Да.
Вот, субъекты. Значит, нам нужно создать этих людей. Соответственно, нужна система, ну, воспитания, обучения.
Понятно. Мы для начала должны определить, на какие направления нам нужны эти субъекты.
Ну, чтобы вот.
Их вырасти, потребуются вот. Годы.
Но
если ошибемся в выборе направления, эти годы будут потрачены зря.
Ну понятно. И вот в частности, я думаю, что как бы одним из главных направлений должны быть именно, может быть, помимо технических, еще какие-то гуманитарные вещи. Вот что. Ну,
своим чередом. Это я согласен с этим. Это, от этого никуда не деться. Но.
А ну а главное вот, танцевать от оборонки.
Я не знаю, правда или нет, что мы, у нас есть какие-то заделы в биотехнологии. Правда?
Не, ну,
по крайней мере,
якобы мы не в конце списка в этих биотехнологиях. А где-то там? А?
Я вам могу
сказать. Да, это правда.
Ну, я сейчас занимаюсь не наукой, а научно-информационной деятельностью, да. А занимаюсь в институте молекулярной генетики.
Да.
Институт не умер. Не умер. В институте есть сложность. Вот реальная просто сложность в институте. Люди моего поколения, 90% на Западе, не могу сказать, что они процветают. Есть уже первые ласточки, которые возвращаются. Люди поколения лет на 10-15 помоложе, будем скажем, уже есть много ребят, которые просто не поехали, остались. Вот свои кадры. У нас 3 научных школы, 3 академика, которые работают. Сложность в том, что как вот их было там, по 60 лет, когда начиналось.
Да.
Сейчас им под 80.
Да.
Но они работают. И у них регулярно есть эти самые. Дрозофилинную коллекцию муха дрозофи, понимаешь, что такое?
Да.
Муха коллекционная. Любая коллекционная муха – это инструмент для дальнейших исследований. Поэтому коллекция вот этих мух, которые есть в институте, это фактически огромное количество вот этих вот маленьких инструментов исследования. Потому что дальше вы берете разных методов, разных коллекций, скрещиваете, видите результат. Это существует. Существует музей микроорганизмов. При этом в 90-е годы удалось сделать наработку вот, в институте. Она была затеяна еще в советское время. Это был заказ оборудования. И этот препарат был доведен до этого. До практики. Он сейчас продается во всех аптеках. Одно время его продавали при институте, но сейчас запретили, потому что это все. Каким образом удалось в 90-е годы выжить, чтобы этот препарат не прошел все фармакологические, все наши ужасные и так далее, не было просто особой рекламы. То есть в 90-е годы руководство больше всего боялось, что приедут и начнут крышевать. Поэтому все это было сейчас. Сейчас этот препарат, я не могу сказать, что все блестяще, но я могу сказать, что не умерло. Вот то, что не умерло, это точно.
И это головной институт. Да?
Это не головной институт, но скажем так, вот по сравнению, я могу сказать, что мы входим примерно в 10-15 институтов, так сказать, которые вполне могут дать работу на уровне. То есть работа, которая в Nature печатается, наш ученый.
А вот в, именно в области биотехнологии сколько у них институтов?
Так, я вам не дам сейчас квалифицированный ответ, потому что вы хотите понять, 10
много
тысяч,
или мало?
2-3? Или тогда? Нет,
нет, про тысячу я вообще не говорю.
Нет, нет, ну что, 2-3. Вот только в Москве на приличном уровне работает, ну извините, Овчинниковский институт, Энгельгард институт, институт биологии и гена. Наш институт, вот он идет за этим институтом. То есть в Москве, в общем-то, институты биологического профиля сохранены. Значит, сложность в чем?
сейчас сложно в чем. Вот только сейчас, наконец, у ребят много хороших аспирантов остается, не высвечено. У них проблемы с общежитием, как только они заканчивают аспирантуру. Проблема даже места в общежитии, когда он поступил в аспирантуру. Дальше проблемы с общежитием, когда он заканчивает аспирантуру. И вот сейчас вдруг первый раз за 20 лет, вдруг я увидела у нас там на объявлении, ребята, жилье где-то в Одинцово социальное. Есть возможность где-то арендовать социальное жилье Одинцово. Не самый крутой вариант, кстати. До Беговой доезжает за 20 минут, и дальше 15 минут до института. То есть за 40 минут он добирается общественным транспортом из Одинцова. Вот. Вот поэтому вот сейчас, чтобы они оставались здесь, нужны ставки, их начали давать последние годы, да? И проблемы жилья для молодых людей. А кадры, в общем, вот вижу уже, у нас же еще спускается на институт количество, ну, как бы, смотрят средний уровень, средний возраст, как, средняя температура по больнице, у нас средний возраст по институту. Вот, и вот последний год, год или два, несмотря на то, что все вроде постарели, средний возраст вдруг стал уменьшаться.
Вопрос, куда у нас ведет молекулярная генетика и какую часть народного хозяйства она может освоить?
Что я советую на эту тему? У нас сейчас мало времени. Если вы хотите квалифицированного человека, только что по телевизору на программе Академии. Есть такая программа, знаете, да? Академия по культуре. Эти лекции все записываются. Вот только что Константин Георгиевич Скрягин Академии прочел две лекции. Он очень хорошо популяризирован. И вот там он очень многого коснулся. У него немножко не так сложилось, как он хотел бы его жизнь, потому что он очень рассчитывал на вот генетически измененную продукцию. И он по-прежнему считает, что за этим, в общем, будущее, это неправильно что-то. Но кроме вот этой генетически измененной продукции, он все остальное тоже описал. Я просто советую, если вы хотите, чтобы я вам в 3 минуты отстал, я вам расскажу. Но если вас это интересует, причем вторая лекция более интересна, чем первая. Прочтены они были 22 декабря, вот так вот, того года. То есть это совсем мало. А Константин Юрьевич, он в курсе. Вот это то, что стоит читать, посмотреть на эту тему.
В общем, продукты думала, да, в нашем будущем.
Так? Нет.
В чем будет?
Я говорю, кто продукт. Он говорит о том, что, скажем, если чтение генома, прочесть первый геном ушло 20 лет, помните, человека, да? Если 5-6 лет назад это были миллионы долларов, то есть, скажем, человеку дарили его прочитанный геном, и это стоило миллион долларов, то, что он там сказал, что через 5 лет, через 5, перспектива такая, что это будет стоить 1000 долларов.
Что это даст практически?
Даст диагностику очень, уже сейчас диагностику очень много.
Естественно, заболевание.
Это здоровье. Понимаете, это не медицина, не.
Позвольте, я подведу некоторые несколько пунктов. То есть. Что хочу сказать? Во-первых, что наука должна быть подчинена экономике. То есть это экономисты должны дать план развития и из него поставить проблемы перед учеными. То есть у страны стоят какие-то проблемы, и, товарищи ученые, как вы их можете решить? Это примерно как было проделано, кто знает историю изобретения и ввода в производство искусственных каучуков. В курсе собравшиеся? То есть государство просто выделило какие-то деньги, сказало, вот будет серьезная премия коллективу ученых, которая сможет решить эту задачу. И через 3 года ее решили. А задача была очень важная, потому что каучук в России не произрастал. А продавался нам тогда очень дорого, то есть втридорога и только за золото. И ученые эту задачу решили.
Это немцы сначала сделали, а мы потом...
Нет, немцы это изобрели, но они не изобрели технологию массового производства. Технологию массового производства изобрели мы, и мы были, и Союз был в этом отношении впереди планеты всей до самого своего краха. Дальше, вот по поводу наших стратегических задач, то есть нам нужно сохранить старые кадры ну и, соответственно, направить их на подготовку новых. То есть там, где наблюдается катастрофа, то есть это одна из наших стратегических задач. Ну и дальше, ну, то есть нужно выделить какие-то новые направления, да, но как мы их выделим? Мы не специалисты, значит, нужна какая-то комиссия. Комиссия не из ученых, я считаю, а из аналитиков.
Сейчас не прошу, чтобы мы называли.
Да.
Я хочу понять, мы должны, тем не менее, щедрой горстью рассыпать оставшиеся деньги, которые выделяются на науку, на всю науку, или только давать там 3-4 академикам в кулачке вот так?
Ну, пусть комиссия решит.
И двигается.
Мне кажется...
Какая комиссия? Мы комиссия.
Мы же надо идти
от от оборонки всегда, наверное.
Сколько у нас есть? Дальше нужно быть, можно приоритетно.
Ну, нужно идти от экономики сначала. То есть,
я считаю, что
не будет экономики, не будет и оборонки.
Профессия ученого, даже не профессия, больше образование. То есть, если ученому дать лабораторию, даже если не очень высокую зарплату, ему будет уже до лампочки, там кто-то у него какой-то бюрократ сверху, то есть, что он там ему говорит, он будет заниматься научным исследованием. Поэтому как это должно быть устроено? Все общество вот, сначала должна быть со стороны вот, инженерного корпуса, со стороны производственных сфер, то есть со стороны вот, людей, которые народным хозяйством и отраслями занимаются народным хозяйством, должна быть дана экспертная оценка, то есть какие отрасли, если будут сохранены, что дальше будет со страной, какие отрасли, если не будут сохранены, опять-таки, что дальше будет, как это на территориальную целостность повлияет, на прочие, то есть на все экспертизы, провести экспертизу, то есть такую экспертную оценку. Да. Дальше на основе этой экспертной оценки уже ученые со своей стороны говорят, что вот в соответствии с этой экспертной оценкой, если общество согласно вот эти направления развивать дальше, мы готовы со своей стороны, если нам предоставят финансовые средства, закупить соответствующее оборудование, то есть, ну, как бы разработать систему вот, госзакупок, по которым будет все вот это вот оборудование, лаборатории на Западе закуплены, и дальше мы там уже, нам может там не особо много зарплату и повысить, ну, немножко так вот. И мы дальше у них будем работать в этих лабораториях, вот на все вот эти вот направления будем давать научную продукцию. То есть вот в этом смысле тогда, то есть не то, что мы даем каждому там ученому какие-то деньги, а мы выделяем именно на развитие инфраструктуры. Как эта инфраструктура будет развиваться, решают ученые. Но заказ на конечный продукт, который из этой инфраструктуры пойдет, из этих лабораторий, дает именно государство с опорой на экспертное сообщество уже в сфере производства.
Согласны?
Мне кажется, что мы попадаем при оценке отраслей выделение так называемых технологических цепочек. Когда выделяются отрасли, и каждый говорит, мне вот это кажется важным, потому что мы этим занимаемся. А мне кажется, это важно. Но вот в итоге все стремятся к тому, чтобы был в итоге какой-то результат. А результат может быть только комплексно. Мы подошли, посмотрели, что нам не хватает для того, чтобы реализовать конкретное решение. А конкретное решение требует полного комплекса всех технологических элементов, которые требуются для реализации. Например, есть конкретный пример. У нас вот, в университете занимались разработкой программного обеспечения для управления двигателем. Там один из преподавателей сотрудничал с местным НИИ, и они ему дали такую задачу. Я общаюсь с разными специалистами, которые занимаются под похожими задачами по стране, но мне знакомых оказалось так, в этих областях много. Мне сложилось впечатление, что эту задачу, которую он решает, выполняют в одинаковом виде совершенно разные группы по всей стране очень похожим образом. То есть идет с одной стороны выделение какой-то задачи, а с другой стороны распыление ресурсов.
То есть нет банка решений.
Никто не знает то, что решает. То есть мы значит, решали,
да,
мы
решали это.
Вы, значит, решали, мы тоже решали.
Публиковались, что ли?
А? Понимаете, публикаций настолько много. Вот кто способен оценить все публикации, которые происходят? Тем более, что публикации по какому схеме происходят. Мы хотим быстро где-то отчитаться, получить себе пометку, что у нас была публикация. У нас нет стремления к публикации выдать ее действительно тем людям, которым это интересно. Они не получают эту информацию.
Но это нужна система обмена информацией.
Электронный, чтобы с поисковиком.
Реестр, и это нужно привязывать к тем технологическим цепочкам. Я пример мне рассказал. Это двигатель. Там нужно использовать процессор, да, для управления. Процессоры по доктрине военной могут использоваться только те, которые реализованное нами. Да. То есть мы должны сами подложку сделать и весь процесс реализовать. Соответственно, те программные средства, которые мы вольны использовать с помощью этого процессора, они довольно убогие. Там, допустим, мы можем только вот в таком это видео, только на ассемблере, да? А все уже, во-первых, пишут на более высоком уровне языках, но...
А почему? Не владеем языками, что? В чем дело?
А, объясняю.
Нет, вы ответьте мне, товарищ. Почему мы не владеем?
Мы владеем.
Языками владеем.
Владеем, проблема в другом.
Ну, что?
Элементной базы.
Средство, которое преобразует исходный код в ассемблерный.
Да.
А поскольку сам компилятор сложен, написан не нами, мы не держим тех специалистов, которые его, этот компилятор реализуют, наши, те, кто принимают решение на этот процессор, они требуют в итоге все равно ассемблерный код. И делают такую забавную схему. Они пишут на языке высокого уровня, преобразуют в ассемблерный код, а потом этот ассемблерный код, который на самом деле... Вот тот вид, которому компилятор сгенерирует, отдает его заказчику. В итоге это полная профанация, потому что обратно этот код, в таком виде нельзя, ничего с ним сделать, но они это примерно в каком-то виде отдали. То есть нужно этот компилятор развивать, да? Вот. А это почему не делать? Потому что полная технологическая цепочка, элементы, которые требуются для того, чтобы решить задачу, никто не выстраивает. И когда мы говорим о том, что нам нужно отрасли развивать, нам нужно выделять в отраслях конкретные элементы на основании вот этих вот необходимых для работы технологических цепочек. Нужно выполнять разработку систем, нужно делать это, нужно плавить сталь, нужно выполнять все, что нужно для этого, включая там все мелкие элементы. И вот на них надо концентрироваться. Ну, я.
Можно вопрос вам задать?
Да,
конечно. Пожалуйста, кто говорит, что кто-то вас не может найти и так далее?
Меня?
Нет, я имею в виду вот работа, которая там публикуется. Кто-то, если вы делаете работу, работа проходит мимо. Про что такая мысль у вас?
Да, была. Что люди не знают, что делать.
Да. Ну вот вы публикуетесь, так понимаю, в нашей прессе, правильно? Научно.
Я очень мало публикуюсь, я занимаюсь.
Ну не важно, вот тот.
Те люди, которые публикуются, да, публикуются в нашей прессе.
Вы обобщенные. Вот не вы, конечно.
Те, за кого я говорю.
Обобщенно вы. Те, о ком вы
говорите.
Вот он публикуется. Он публикуется в отечественной прессе или в
отечественной прессе?
В отечественной. В отечественной, которая реферируется, лицензируется.
А у них нет особой мотивации. Они стремятся во всяких реферируемых журналах публиковаться. Там, допустим, они едут на конференцию, которая там, в итоге публикуется в ВАКовском сборнике.
ВАКовские сборники так плохо.
Да, замечательно, но они публикуются, а эта информация настолько много, задача настолько, решение распылено.
Вот много, это тоже, знаете, очень растяжимое.
Согласен.
Вот как человек, который работает в науке, 10 тысяч много, а вот 100 мало. 100 это тоже
популярно.
Нет, я просто тут удивляюсь этому.
Я понял,
что... Там связано с тем, что разносите.
Первое, за счет развивать...
Да, но нет, если
науку, связанную с нефтедобычей и спекуляцией.
То, о чем мы...
И стремители седьмого поколения нам с технологиями прилетят, а лично.
Нет, и военная отрасль тоже. То есть то, о чем мы сможем
получить ресурсы на развитие... А если какие прорывные?
Наномобильные
телефоны нам чем-то помогут?
Нет.
Предложение уйти от крайней необходимости самого государства, своего существования не идет. От этого на самом деле растет довольно много.
Так вот, там все
почти, ну, не все, конечно,
я вот это не очень понял, пожалуйста. Ну, как должно государство выстраивать свою стратегию
от требований отдельно фундаментальные, на самом деле, нефундаментальные от требований производства. Необходимо свое производство, тоже военное промышленное ВПК, необходимо свое производство и гражданских самолетов, потому что если вводятся какие-то санкции, вдруг они вводятся периодически, перестают подступать там, комплектующие, все, тебе не на чем летать. Значит, это тоже, в принципе, менее важная часть, нежели боевые самолеты, но такая же важная. То есть, вообще говоря, американцы, по-моему, делают почти так же. Они сейчас так раскручивают свой ВПК и на этом всем пытаются кормиться кучей.
Во-первых, они его никогда до конца не закручивают.
Ну да. Ну, вбухивается туда много. У нас
они малое производство постепенно.
Ну, если ресурсов мало, нужно кинуть в первую очередь на то, что, в общем, сохранит жизнеспособность самого государства.
То есть с точки зрения военно-стратегической, я говорю.
Ну, сейчас, если ресурсов мало, то в первую очередь да. Потому что технологии нам не продадут, нам на них прилетят и
прилетят. Есть добавление одно. Учитывая, что мы вообще собираемся строить свою собственную систему, наш собственный проект, то задача максимум на перспективу у нас должна быть по науке в том числе, полное самообеспечение. То есть мы не должны вообще ни от кого зависеть. И авиация, то есть все. Но вот как это на переходный период.
Но мы должны оценить, что мы
имеем. Переходный период будет сопряжен с огромным политическим давлением и стратегическим давлением, военным в том числе. И поэтому.
Можно маленькую замечательную? Такая вещь есть, как вот для биологии, как научный прибор строения для биологии. Это не безумные заводы, не безумные все. Когда-то были, так предположим, наши центрифужки, Вендорфовская, еще как-то. Вот что произошло в 90-е годы? В принципе, это простые вещи. Это не бог ведь что, не... и так далее, там у вас, ну, центрифужка, там, система охлаждения, ну, может быть, добавилось к ней вот это управление электронное, да? Но как только это все сделано, и это становится почти монопольным, а цены в научном приборостроении практически монопольны, то цена сразу, по сравнению с той, которая была, вот, предположим, когда я работал, там, 15 лет назад, и сейчас, она на порядок, а то и на два выросла. Понимаете, потому что цена... Ну, она определяется не рынком, она определяется монополией. Поэтому вот задача возрождения научного приборостроения, в частности для биологии, она важна. Иначе у вас все, даже платежи за нефть, они уйдут, они будут погашены ценами за эти приборы. Я уже не говорю о том, что публикации сейчас нашей статьи в иностранном журнале, мы за это платим деньги. Потому чтобы наши ученые сейчас отправили в Nature статью, да, или куда-то еще, надо заплатить, вот, предположим, $1000. Публикация платная. Вот куда идут деньги.
Разные журналы есть.
Это престижный журнал. Публикация в Nature престижный.
Ежегодно платят
деньги. И нас нагнут этим очень быстро. Microsoft нажмет одну кнопку, и ничего нигде не взлетит и не поедет.
Вообще об этом... Я с ужасом думаю, что все эти, дай бог, уже говорят, что военные сняли свои претензии по поводу того, чтобы компьютеры были только нашего отечественного производства.
Нет, они начинают об этом поговаривать,
еще не сняли.
Не, ну, центральная команда пункт РВСН стоит на боевом посту, стоит монитор НЭК. Компьютер IBM-PC.
Одна из единственных альтернатив – это Linux и Unix. Они не очень предпосложены для того, чтобы работать.
Понятно.
А мы что, ракет не хватает, игрушек не хватает. Мы не будем развивать свои системы, потому что нас не будут покупать компьютеры с ними, потому что на них нет игрушек. Вот и все. То есть нам, правда, игрушки не нужны для реальной работы. Но мы не будем разрабатывать это, потому что коммерчески невыгодно, потому что популярны игрушки. Вот это вот вообще...
Ну, я тут немножко могу возразить.
Это позиция тех людей, которые покупают для каких-то целей системы информационной. Личная позиция. Вот я хочу там дома без компьютера. Почему я не использую там то или иное решение? Потому что мне нужно решать те или иные задачи. Но чтобы решать те или иные задачи, нужна соответствующая программа. Если соответствующая программа, то их нужно реализовывать. Но как только возникает, вот, что мне на этой системе же нужно что-то еще делать дома, то дома я еще другие задачи решаю. И мои личные задачи перевешивают то, что мне нужно делать на производстве. Как раз я в итоге использую то, что я дома использую. А дома я использую то, что мне удобно там играть.
Вопрос о культуре. Если вдруг это выйти станет, как игрушек, нам вернется очень много народу. Там вот у людей 5 миллионов наших.
Кстати, это было больше причина. Но ведь это такая игла, да? Это все одна движение на команде, да?
Сколько времени сейчас, товарищи?
Есть еще.
Мы тем более ужинаем во вторую очередь, так что у нас так время прошло. Тогда я предлагаю
с наукой закончить. Значит, что я записал? Да, пожалуйста, если есть еще какие-то. Да.
Как-то хотелось бы, чтобы было под резюме.
Резюме, вот я сейчас хотел сказать, что я записал. Значит, провести экспертизу положения дел в науке. Видимо, надо сказать, что экспертиза должна быть поручена наиболее авторитетным специалистам из разных областей. Но это все уже, так сказать, главное нет. Второе. Выделить несколько приоритетных направлений развития науки. Тем не менее. Я так понял.
Мы не пришли к какому-то общему решению.
Приоритеты. Поняли, что широким жестом мы разбрасывать деньги не можем.
А теоретически можно написать приоритетных по финансированию. То есть им приоритетные финансирование,
но это,
кстати, социально значимых и, наверное, еще и стратегических.
И затыкание дыр там, где провалы образовались.
Нет, если стратегически значимо, экономика молчит и не рыбает.
Вот под стратегически. На 5 лет что-то есть мировой.
Да. Приоритетных направлений стратегически.
А еще социально ориентированные
народом. Что значит социально ориентированные?
Ну, социально ориентированных, можно я кратко, буквально несколько минут скажу? Вот, допустим, у нас сейчас стоматология. Науку определяют фирмы на Западе. И вот в ней все делают диссертации, применение материалов иностранных фирм, это кандидатские и докторские. А наши разработки, которые отвечают функциональности, которые могут также все сделать, там, импланты, все, дороги никакой нет. Но это стоит намного дешевле. И плюс рабочие места здесь.
В чем дело, Людмила? Почему наши дешевле и лучше, а дороги нет?
Ну, во-первых, мы, допустим, не можем пробить, нет денег на то, чтобы сделать вот сертификаты. Второе, мы везде письма писали, а там идет институт СНИИС. А если СНИИС кормится, извините, на фирму, он же станет себе подрывать, как говорится, мы не можем за так заплатить, там, провести мероприятия там, для студентов и так далее. То есть иностранные фирмы определяют развитие науки.
Знаете, это все-таки, мне кажется, надо плюнуть на все. В конце концов, пожертвовать одним человеком, пускай он сядет в тюрьму за то, что он не получил сертификат. Но сделать так, чтобы все вокруг увидели, что наши импланты там и все прочие зубные прелести лучше и дешевле.
Ну это все делается. Приезжают за границу, но единственное, вот, Латинская Америка.
А если нет, если этого нет, тогда надо спокойно, так сказать, без паники и не переживать по этому поводу, закупать иностранные и все. И не мучиться.
Нет, я просто говорю, что создана система, когда идет обучение, институт и все, которые работают.
Мы не можем, мы сейчас слишком ограничены в наших ресурсах. И на зубы не можем их потратить. У нас на ракеты не хватает.
Мы будем работать с людьми, это не так много денег. И мы должны тем же людям показать, что вот мы можем обеспечить комфорт.
А как только мы сделаем железный занавес, закроем, вот тут мы на все сертификаты на прием и поставим наши импланты.
Можно вопросик? А вот насчет интеллектуальной собственности, она государственная будет? Ну, то есть... Или все-таки...
Почему народное состояние?
Я вот хотел еще насчет ученых, которые отъезжают, сказать, никто не сказал. В принципе, ученые там умные очень, там прямо светило. Но чтобы он такой умный стал, получился.
Да.
Россия содержит десятки тысяч школ.
Да.
Десятки тысяч школ. Там тысячи институтов. Да? Mm-hmm. Светило может где-нибудь там в Твери получить образование, в Новосибирске, где угодно. Да. Школу в ПГТ закончить. Что нередко бывает, это все знают. Потом он говорит, сколько на меня лично потрачено, я готов заплатить. Даже этого никто не спрашивает. Нужно отсекающие сделать пошлины завысить или реально посмотреть. Вот сколько светил в этом году хочет выехать? 10 человек. Прекрасно. Значит, за вот те годы, что они получались, во сколько возьмут содержание школы? Заплатят и едут ради бога. Ну или хотя бы по миллиарду долларов. Ну а что?
После этого они не вернутся и вернутся.
Будут бежать?
Да.
Вы сейчас пытаетесь, если занавес закроется, это не так легко сделать, правильно?
Вы сейчас пытаетесь бороться с капиталистами и капиталистическими методами.
Нет, это реально большая нагрузка. Им капиталист платит больше в два раза на какую-то $1000 платит больше, да? И люди уезжают.
Он не уедет, да? Но не будет работать здесь.
Они туда не из-за зарплаты уезжают, они туда
будут работать здесь, ученые.
Им там дают лаборатории. Там
но здесь нет у нас таких лабораторий, где он мог бы работать.
Ему реализация нужна,
нет,
а не надо его злить еще из-за этого. Еще
вот эти вот, извините, как Нобелевский лауреат, ну, два этих.
Юрий, что, выпускать что ли?
Да, да.
Выпускать, нет лаборатории, выпускать что ли?
Вот уедут, так и приедут.
Но дело не в этом, мы их потом какую-то надежду имеем вернуть, а так вообще никогда не вернуть, что ли. Они скажут, да это родина поганая, с меня взяла деньги за то, что я...
Не с меня, зачем? Пусть Америка платит за него. Пусть Америка платит за него.
Америка
платит, ему и платит Америка.
Нет, за него, чтобы...
Нам?
Да.
Для этого они ракеты.
Можно
покупают. Америка ракеты жалеет за тебя отдать какой-то миллиард.
Для этого нужны ракеты, еще ядерный удар в
Вашингтон. А ты хочешь туда ехать?
Слушайте, для этого нужен ядерный удар в Вашингтоне. Или то, что она заплатила сейчас.
Дочитывай дальше.
Когда значит, чтобы
после того, как вы выделили несколько приоритетных стратегически значимых направлений науки, да? Следующее. Вложить ресурсы, деньги, там, время, лаборатории и так далее в инфраструктуру данной приоритетной отрасли. Государство вкладывает. И следующий пункт – обязательно использовать полную технологическую цепочку других отраслей, которые связаны с этим приоритетным отраслем.
Еще должен быть пункт по поводу контроля, вложен в список.
Адрес на финансирование тоже просто важно.
Что еще?
Адрес на финансирование. Не просто так куда-то вбухивать, но...
Это же есть.
Это же есть. Адрес в отдельной стратегической отрасли, конечно, адрес. И контроль, да. Там еще много, на самом деле, кадры, как разбирается.
Может добавить увеличение процента ВВП, выделенные на науку, потому что у нас очень маленький.
Есть смысл считать ВВП?
Уже верно, но у нас и наука, и искусство все идет по остаточному принципу. Вот, что
вот нельзя, чтобы по остаточному все хотели жить.
В таком случае мы должны как бы четко просчитывать тот процент, который мы можем вложить, а для этого мы сначала должны посчитать все на приоритетные стратегические нужды.
Все равно надо больше, чем сейчас.
Оборона, ВПК, безопасность, информационная и прочее.
Они сейчас очень много денег тратят на развитие информационной среды. Это стоит отразить.
Что еще сказать?
Развитие научно-информационной среды. Очень большие деньги там сейчас на это идут.
Там многое связано с тем, что у них человек там не способен делать эти вещи. Ну там.
Развитие научно-информационной среды.
Ну, это, я говорю, там связано с тем, что они не могут делать это в уме, как бы, ну, многие действия. Ну там модели строить адекватно, вот это все.
Не только это.
Может, стоит добавить, что научное сообщество привлекается и на дальнейших этапах, а не только для проведения изначально.
Нет, смотри, они применяют все эти функциональные системы.
На всех этапах.
У них умения, нет школы, нет аппарата.
Я говорю, сейчас все очень публикация. Вот обмен публикаций, прежде всего, хотя бы...
Ну, это частная задача.
Значит, обмен публикаций, простой вариант. Электронный реестр с поисковиком. Вводишь слово, ничего, находят все...
Ключевое слово бесплатное.
Огромные деньги. Я говорю, что в это тоже у нас должны вкладываться.
Это вообще
не сложно.
А кто говорит, что сложно?
Это частная задача.
Это важно.
Вообще? Да,
пожалуйста.
У меня добавление, оно как бы между наукой и управлением государством. Здесь уже прозвучало введение опоры на экспертное сообщество и определение приоритетных областей науки, куда мы
вкладываю больше усилий.
Это только на начальном этапе, на самом первом.
У меня как бы предложение, оно было разработано у нас в Воронеже, в Воронежской экспертной школе, относительно того, что и при управлении государством использовать экспертное сообщество, то есть сделать это обязательным опору на экспертное сообщество при принятии каких-то управленческих решений государственного уровня. И в том числе, может быть, и местного самоуправления. Как бы достаточно... У нас было разработано это по схеме, да, то есть как это все происходит конкретно. Но основная мысль такая, что мы опираемся на экспертное сообщество не только в решении приоритетных областей науки, но и вообще как бы в принятии каких-то управленческих решений касательно всего государства в целом, и сделать это обязательно, если мы решаем задачи, то что у нас не формируется задача, как бы, вернее, уходим от такой проблемы, как то, что рано или поздно под власть превращается в элит, да, и они уже как, сами с собой подвариваются, и подрываются разрыв после. Рано или поздно такой процесс происходит.
А почему они перестают, так сказать, вести себя как элита, а остаются экспертами, там, людьми науки?
Я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что те, кто приходит к власти, рано или поздно они формируются в некое элитарное сообщество,
да,
которое как бы само в себе варится и как бы продолжает управлять. То есть мы это наблюдали и если мы вводим в систему государственного управления экспертное сообщество, причем как обязательное, причем да, независимых экспертов, независимых, они
эксперты
не являются.
Эксперты должны быть каким-то фильтром.
Да, они становятся такими
своеобразными фильтрами. Попав в элиту, даже пройдя через этот фильтр, человек меняется. Когда он попадает в определенную среду элиты, он теряет, все свои классовые характеристики. Он превращается в класс, в смысле, в члена класса элитария. Где гарантия, что даже отобранный сквозь экспертное сито, этот человек останется верен своим классовым интересам.
Ротацию
внутри элиты.
Имеется в виду, что
почти нереально.
Внутри экспертного сообщества.
А что? Ну, экспертное сообщество очень честно отобрало и сказало, вот этот человек будет нашим представителем в элите.
Нет, не так. Оно решение сделает, не людей. Экспертное сообщество решение, которое будет приниматься в отношении тех или иных вопросов. Здесь мы как бы применили это для науки, да, то есть имеет понятие экспертное сообщество для принятия решения, какие мы приоритетные области науки развиваем.
То
же самое нужно ввести как бы и при решении приоритетных направлений как бы других отраслей.
Хорошо.
Сделать это как бы обязательно.
Как это с элитой связано?
Если мы вводим еще одну составляющую, такие как экспертное сообщество, да, элита принимает, то есть здесь мы не сможем никак на самом деле этому процессу противоречить, но мы сможем снизить негативное влияние этих процессов. То есть элита начинает рано или поздно сформировавшись, она начинает замыкаться сама на себе, и разрыв с народом как бы теряется через какое-то время. И на мой взгляд, это мое личное мнение, конечно, на самом деле, мнение не экспериментальное и прочее, никак там ни с кем не согласовано, ни с каким образом не проверено. Но на мой взгляд, когда мы вводим такой, грубо говоря, буфер, да, людей с определенностью, кстати, вот, да, там, представители, да, сути, люди, может, могут стать каким-то образом, этим экспертным сообществом и так далее. Здесь это как бы вопрос формирования открытым остается. Становясь таким буфером, да, он и обязательно, это будет законодательно и прочим образом закреплено на государственном уровне, он как бы сможет лучше, то есть разрыв вот этот вот, который рано или поздно начнет формироваться, это естественно, что это заглядывает далеко в будущее, наверное. То есть это нужно, я считаю, на этом этапе. и заглядывая в более далекое будущее. Вот это такая, ну, не знаю, просвет, наверное, до фильма, но сможет стать таким буфером, который не будет давать этим элитам именно проявляться как элита, да, диктовать просто какие-то свои условия, а все-таки сможет и как бы народу стать тем самым гражданами, да, полностью сможет решить вопрос и образования граждан, для того, чтобы они не стали именно гражданами, не просто народом, который совершенно безграмотен политически, там, и так далее, чем сейчас сталкивается, но и сможет стать вот таким вот. На самом деле,
я уже подумал об этом, да, но гнетариатом тогда должна стать эта самая элита.
Нет, я считаю, что нужно все равно, власть должна быть отделена от экспертного сообщества. В любом случае, должны быть совершенно разные люди.
Они должны быть разными, но в таком случае не начихать на этой элите, на это ваше экспертное сообщество.
А нужно это как-то закрепить.
А вот как это сделать? Это главный вопрос.
Законом.
Элита принимает законы, она возьмет его и делает.
Вот там вот госуправление, мы знаем, что они там приняли.
Чтобы они там не приняли.
Я думаю, что там нет одного.
Давайте, посмотрите, чем отличается, условно говоря, элита отличается, условно говоря, от аристократии, которая была 2 века назад всего там, во всей Европе и в Российском империи в том числе. Чем она отличается? Сегодняшняя современная и...
Ну, современная ничем, а советская отличается?
Нет. Отличается массой вещей. И прежде всего тем, что аристократия – это класс, или прослойка, как хотите называть, но это структурированная и определенным образом нацеленная на решение определенных задач группа государственно обязанных людей. Что такое современная элита? Это кланово связанная между собой, грызущаяся и в то же время остающаяся единой группа, которая паразитирует на государстве. Никаких задач перед ней не выполняет. Вообще.
Почему не нужно?
Потому что государство такое крепкое, я думаю. А в итоге оно все равно выпьет всю кровь и все соки и погибнет сама. Ну и государство в рот. Аристократия, я просто, чтобы было понятно, имела задачу управления государством. Оно из рода в род. От отца к сыну наследовала эту задачу. Эта задача передавалась по наследству. Дворянство, которое было ниже уровня, было точно такую же наследственную задачу. У него была задача защищать это государство. Аристократия имела задачу управлять, дворянство мечом там и военными средствами защищать. И было крестьянство, или там рабочий класс, это не принципиально совершенно. Трудовой народ, который имел свою задачу, задачу создавать, ну, так сказать, ресурс, думаю, условно так говорю. Этот ресурс, который создавало крестьянство, потребляли и дворяне, и аристократы. Но они в ответ за этот ресурс платили своей деятельностью. Одни управляли, другие защищали. И крестьянство давало им этот ресурс, прекрасно понимая, что они находятся в связке, все эти классы между собой. Оно понимало, что аристократы управляют, а дворяне защищают. От иноземного врага, от внутренних усобиц, от всего. После того, как элита потеряла классовую сущность свою, то есть перестала по наследству получать, а только стала, так сказать, за заслуги
подлизывание перед властью. Ну как так объяснить? Вы понимаете, да, о чем говорите? Внутри себя она по наследству воспроизводится. Но это по наследству воспроизводится класс-паразит. Он не выполняет никаких задач перед себя. И народ естественным образом это понимает и оценивает. И он говорит, а зачем мне это? Они мной не управляют, то есть меня не ведут никуда, они меня не защищают. Они просто пьют мою кровь. Вот и все. Поэтому элита сама издает законы в свою пользу. Для себя. Они для каких-то там экспертов и потом для того, чтобы развивать государство. Не делает она это.
То есть наш, мы все, что сейчас пишем, мы рассчитываем, что это все будет при той же нити, которая сейчас.
Нет, конечно.
Поэтому
элиту, сейчас я просто закончу, элиту нельзя по капельке вводить туда людей. То есть создавать канал вертикальной мобильности. Элиту надо взять, уничтожить и заменить полностью.
Это постоянно делается? Ну она же будет все равно вырождаться или нет?
Выродиться, еще раз заменить.
Санация.
Конечно.
Давайте сроки пропишем.
Чтобы она не перевернула.
Расстрел раз в пятилетку?
Я имею в виду, что этот процесс по капельке туда капать живую воду, чтобы она, так сказать, не умерла. Это бессмысленно. Эта живая вода очень быстро прокиснет. А вот если взять эту всю гниль, удалить, так и ввести туда новую элиту.
Я не говорю о той элите, которая сейчас существует. Она этот проект отвергла в корне. Она сказала, что никогда
при нашей власти не будет тогда, такого, да, что предлагается. Тогда эти эксперты действительно могут не просто быть фильтром, а могут срастись с этой новой элитой и стать тем самым пролетариатом, о котором мы...
Я думаю, что когда мы завтра будем говорить о новом человеке, мы поговорим о том, как сделать элиту новым человеком.
Поверяй. Человека новой элиты.
То есть людей,
не людей. Нет, как сделать, чтобы человек, входящий туда, не менялся настолько, чтобы...
Ну, посмотрите вот на эту сегодняшнюю элиту, что она делает?
Не элиты.
Что?
Не элиты.
А если попробовать все-таки фактор элиты как-то снизить, там, ну, не знаю, искусственный интеллект, ввести в решение правильное? Ну, это понятно, что...
Хорошо бы, сделано.
Сейчас это...
Не, ну, блин, это же самое, как создание
моего элиты. Мальчик, который предлагает чипировать людей. Да. Поголовно я не согласен. Но мне понравилась, допустим, такая штука, что, допустим, если человек хочет вступить на какую-то управляющую должность, он, грубо говоря, осознательно идет на это чипирование. То есть это чип, который не позволяет ему ни красть, там, ни
уехать. Нет, ну человек, вариант таких не позволяет.
На первом этапе.
А каждый чип у нас есть свой.
Нет, ну у человека был такой медальон, который взрывался, если
человек. То есть это система такая электронная, которая над человеком, то есть контролирует его и...
Кого пульт будет находиться?
Кто сторожит, сторожит.
Система. Значит, найдем обязательно вирус, там, который сделает то, что надо.
Вот у Роберта Шапки есть замечательный рассказ на эту тему. Да?
Да,
я сказал про утопию, да. Планета, да. На которой любой может стать государственным чиновником. Причем для этого достаточно его желания. Ему вручается медальон, который символизирует эту власть. В этом медальоне взрывчатка. И каждый недовольный житель, который недоволен его конкретными какими-то действиями, может прийти и нажать кнопочку в специальном зале. Потом следующий желающий.
Если этому человеку, который управляет, не понравится два критика, он их может убить, на винтовку с собой.
Очень хорошо.
Но если придет третий, и ему опять не понравится начальник, он его взрывает. То есть там тоже какой-то механизм есть защиты. Не каждый первый встречный. Каждый третий может убить, собственно.
Каждый встречный.
Расскажите, да,
Слушай,
Давайте, я предлагаю на сегодня закончить. Как-то это все естественным образом у нас происходит.